Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо. Пожалуйста, садитесь. Я завершаю сегодня амонашулевские встречи. Да? Отец с сыном по очереди вещают свою педагогику. Мой план, о чем я буду говорить, что я хочу вам предложить. В первую очередь, это общее такое духовное состояние родителей, воспитателей, какое-то должно быть. Дальше методы, которые извлекаются из этого общего состояния. То есть, кто есть воспитатель? Вопрос вот этому касается. Дальше я хочу предложить вам свои мысли по поводу мысли. Мысль как феномен, как нам относиться к мысли. И к завершению поговорить о семье. Семья, уклад жизни в семье, как беречь семью и детей в семье. Ну, конечно, время от времени я буду кого-либо приглашать на консультации, если кто-то этого хочет. Так, тут поговорим об этом. И оставим вопрос, да, время для ваших вопросов. Согласны с этим планом? Согласны. Тогда я достаю свою шпаргалку. Время от времени, простите, пожалуйста, буду иногда заглядывать, хорошо? Так. Начну вот с такой философии. Может быть, эта доска сейчас мне пригодится. Кто-то... О, вот, давайте. А, это вот так, это засекреченное что-то. А. Философия о том, откуда можно черпать все энергии, мотивы, смысл жизни и тому подобное. Ко мне часто подходят и говорят, ну, терпения не хватает. Где мне черпать? Где мне найти волю? Как будто эта воля где-то вне меня, лежит где-то, могу пойти или купить в магазине на рынок и наполнить себя терпением, волею. Так не бывает, конечно. Есть источник, который может нас всегда снабжать в наших лучших решениях. И вот, что говорит мой опыт. Вы посмотрите, насколько этот опыт вам пригодится. Это было давно, по-моему, в 89 году, когда я проводил семинар в Калининграде с учителями. И не знаю, что на меня напало. Другие останавливаются, пришу на доске такую формулу. X плюс A плюс Y равняется беспредельности. Но люди это записали сразу, а я просто не знал, что сказать, почему я это записал, что это означает. И стою, кто-то даже сфотографировал это, у меня фотографии тоже сохранились. Стою и ни слова не могу сказать, что это такое для меня, почему моя рука это сделала. И оставил это в стороне и продолжил свой рассказ так же, как обычно это делал. Но потом долго возвращался к этому. А что это для меня было? И спустя некое время я это для себя расшифровал. Что я хочу вам тоже предложить. Что есть это X или это Y? Это какие-то незнакомые, неизвестные величины. Правда? А это известная величина. Пусть это А будет наша земная жизнь. Каждый из вас знает, когда родился, да? Я тоже знаю, 8 марта я родился, год 31. Это я точно знаю. Как знаю? Ну, родители так сказали, в паспорте записано это. Но я знаю, что точно следующее. Я обязательно уйду из этого мира. Только тут дата неизвестна, когда. Но обязательно это к кто-то эту дату уже поставил для меня. Я уйду. Значит, мне досталось вот кусок земной жизни. Эта жизнь для меня охватывает 20 век и какую-то малюсенькую часть 21 века. Я человек 20 века. Значит, эта жизнь неизвестна. В этой жизни я и строю свое настоящее и свое будущее. Я знаю свое прошлое. Поэтому, если это А, будет вот такая линия, вот, так, здесь рождение, а там уход, вот тут я где-то тут стою, так, может быть, еще ближе не знаю, это для меня уже настоящее, которое стремительно движется вперед, а все остальное это будущее будет, прошлое, настоящее, вот будущее. Всей своей жизни я, конечно, планировал завтрашний день. Кстати говоря, я живу по дням. И тоже советую вам жить по дням. Не по годам. День рождения у нас когда? Вот наступит 8 марта, у меня будет уже 87-й год. Да? Нет, не по годам надо жить. Надо жить по дням. Ибо дни ваши, сказано в Святых Писаниях, дни ваши сосчитаны. Дни сосчитаны наши. И в днях решаются наши судьбы, наши деяния, все лучшее или худшее происходит в днях. Сегодня 20 мая. И если этот 20, этот день уйдет без моего следа, не оставит никакого следа, ну, хорошего, хотя бы малюсенького, так, этот день, значит, я не прожил. В этот день я просто не жил. Существовал. Можно существовать среди людей, не вредить людям, просто существовать, обслуживать чего-то, кого-то тоже хорошо. Но можно жить, то есть что-то менять в жизни. Жизнь только тогда, когда что-то вашими руками, вашей мыслью, что-то передвигается, что-то движется, что-то меняется в вас или в вашем окружении. Если через меня ничего не двигается, ничего не меняется, и во мне тоже так, ну, считайте, что это не жизнь. Я не живу, я существую и жду, когда настанет время, чтобы я ушел из этого мира. То есть истина жизни заключается в том, что я постепенно восхожу. Вот ступеньки, да, я так тут быстро вошел здесь. Но в жизни вот по мелочам, по малюсеньким такими продвижениями иду к какой-то вершине. Иду, дойду до вершины, нет, это не знаю. Это восход альпиниста. Дойду или нет, не знаю. Но я стараюсь дойти к какой-то вершине. Если я где-то останавливаюсь и там застрял, там считается, что смерть бывает двояковая. Живой человек, как мертвец. Так? Но живой человек, как двигатель самого себя и своего окружения тоже. Ну вот, так я размышлял о своей жизни, так и жил. Кстати, сегодня у меня исполнилось 31 495 день. Жду закругления этих дней, да? Ну, спасибо. Но не для этого. Тоже молодые, особенно молодым обращаюсь. Пожалуйста, не бойтесь этого. Все равно всему будет конец. Но надо, чтобы этот финал наш был триумфальным. Был достойным. Надо уходить из жизни достойно. А не так просто. Дело не в этом. Как это произойдет? Может, споткнешься об камень, и там закончится жизнь. Может, в аварии, но... Достойно это значит, что я оставил след, который светится. След, который кому-то нужен. Так, вот в этом я мыслю уход из жизни. Ну вот, где я черпал те сложные 70-е годы, 60-е, 70-е годы, мотивы для своей энергии, для своей жизни, для того, чтобы двигаться. Тогда у меня было материнское сознание, и все я черпал вот в этом будущем, Раньше мое будущее, вот здесь настоящее было вот длинное, потом это сокращалось, потом, а сейчас вот здесь. Так? В это земное будущее я черпал свои мотивы. Как одна девушка недавно выразилась на нашем семинаре, у меня тоже, говорит, есть цели. Я должна закончить докторантуру, защитить диссертацию, обустроиться на кафедре, купить машину, выйти замуж, родить детей. Вот моя цель, мой смысл жизни. Это все земные проблемы, это все хорошо. Так? На земле я тоже так трудился. Напишу книгу, потом зарплату, потом куда-то с женой поедем за границу, потом тут вот такие земные планы. Мы должны иметь достойные, конечно, земные планы. Но земные планы могут снабжать мне мотивацией только в настоящем. Вот это снабжает меня в настоящем. Так. А что потом? Наступит уход. Что потом? Этот игрок существует или не существует? Дальше есть продолжение моей жизни или нету дальше никакого продолжения моей жизни? Это игрок. А было что-либо до этого или ничего не было? Это икс. Вот как я расшифровал свою загадку, который получил в Калининграде. Было что-то или не было? Я говорю, эта загадка не открытие для людей, для вас, скажем так. Но для меня было открытие. Вообще философия такая наука, она субъективная очень. Как я не говорю, что философия – это наука, она никогда строгой наукой не станет. Там нет объективных законов философии. Есть мой взгляд на жизнь, есть ваш взгляд на жизнь. Совпадут наши взгляды, значит, нас двое единомышленников. Может, еще другие будут. Так, народ пойдет за нами, объединяемся. Но у других другие философские взгляды, совсем противоположные. И где искать правду? Значит, часть правды, наверное, во мне, часть в другом направлении, час, может, в третьем. И получается, что каждый из нас носитель частицы мозаики, целостной картины. Но мы не можем объединить эти мозаичные частицы, потому что спорим часто, как будто я прав, а вы не правы, а вы свое доказываете. Оказывается, у каждого есть своя правда. Малюсенькая, но есть. Ну, пришло время. А это время было очень интересное, как ко мне заходит девочка, маленькая девочка, 6-летка, и говорит, а у меня для вас подарок. Я говорю, какой подарок? И она как протягивает мне в завернутую в газетной бумажке, ну, как я потом обнаружил, книгу. Раскрываю это, а там Новый Завет на русском языке. Книга издана в 1887 году. Это было при советской власти. И всю ту педагогику, о которой я по это рассказываю, так, вся эта педагогика тогда признавалась как буржуазная. Я был буржуазным педагогом, и каждую неделю или в месяц два раза вызывали или в райком партии, или в горком, или еще хуже, ЦК партии, чтобы я написал объяснение, что я имел в виду в этой статье или в том выступлении. Я был вынужден доказывать, что это советская педагогика, все это. И искал цитаты в трудах Ленина, Маркса, Энгельса. А там есть такие цитаты, которые можно и так повернуть, и так повернуть. Ну вот, эта девушка протягивает мне эту книжку, а я чуть испугался. Ведь я буржуазный педагог. Если кто-то еще увидит, что буржуазный педагог, который сидит в советской школе, экспериментирует над советскими детьми и держит в руках Евангелие, если кто-то, а врагов было много, увидит, ну какое будет тогда отношение ко мне? Я и мои коллеги каждый день ждали, что вот сегодня, наверное, придут и заберут нас. Было такое время в 69-м, в 8-м, 70-м годах. Были такие времена. Ну, это я эту книгу, конечно, взял. И как в школьные годы, да, иногда, наверное, ведь тоже так, брал интересную книгу, которую не дочитал дома, не хватало времени, а там на уроке математики раскроешь, на коленях кладешь, читаешь, как будто слушаешь и читаешь. Так, вот так я начал эту книгу читать. И там, тогда для меня вот и эти грани открылись. Вот эти грани. Значит, где наша истинная мотивация, источник мотива? Этот источник находится в будущем. Но где это будущее? О каком будущем идет речь? Речь идет вот об этом будущем. Вот истинное будущее. Это истинное будущее. А это то, что X, это истинное прошлое? Нет. Это тоже будущее. Это одна часть целого. Это одна половинка, а та другая половинка. Отсюда пришел и туда же возвращаюсь. Ничего нового для вас не объясняю, правда? Вам это известно. Но новое может быть в том, для хотя бы некоторых из вас, что весь мотив, все энергии мои я должен черпать вот из этой половинки, куда я должен вернуться. Там вся эта жизнь, как одно настоящее все, которое готовит меня для этого будущего. А это будущее вечное. Там нет ни настоящее, ни прошлое. Там есть только одно, одна вечность. Так? Где тоже, наверное, ведется большая жизнь, интересная жизнь, богатая, разнообразная, разноплановая жизнь. А я туда направляюсь. Туда. Почему я оказался на земле? Зачем? Наверное, я там не был совершенным. Мне посылают в школу. И пусть будет земля для меня школою. Это как мощнейшая, великая школа для восхождения нашего духа. Вот я в школу завершаю сейчас, эту школу. Не знаю, достойно получили аттестат зрелости или не получу аттестат зрелости. Не знаю, но я довершаю. Кто-то меня ведь будет экзаменировать, проверять будет, скажет, тебе полагается то и то. Вот отсюда я уже научился, говорю, ну, и что надо пользоваться этими знаниями, надо черпать все наши энергии. В первую очередь, самоусовершенствование, энергия для самовосхождения, самосовершенствования. По-моему, завтра у вас будет, Олег будет у вас проводить семинар по исправлению характера своего. И мне жаль, что я не смогу остаться и послушать этот удивительный, наверное, семинар. Как исправить? А что такое исправление характера? А зачем мне это нужно, исправить характер? Так? Нужно мне это? Во-первых, для вас мне это нужно. Бо мой дурной характер вам причинит много неудобств. Поэтому я должен максимально быть достойным для того, чтобы жить среди вас. Чтобы я стал примером для вас. Или, во всяком случае, я не причинял вам неудобства, я не стал для вас камнем преткновения в вашем движении. Я должен, но самое главное, ведь меня там ждут. И там ждут и моего характера тоже. Может быть, потом я отправлю, что характер у меня паршивый. И сказали, пойди на земле, родись и вернись более совершенным, чем ты пока есть. Вот здесь есть источник, дорогие мои друзья, вот в этом будущем. Если я черпаю отсюда свои земные задачи, тогда мне дается ребенок на воспитание. А что из этого я должен получить? Будем чуточку, ну, может быть, слово не годится, но не нахожусь сейчас, чуточку эгоистами. Я воспитываю ребенка, но для него только ради. Ради него я только тружусь. Нет, ради себя тоже. Ребенок мой учитель, мой воспитатель. Ребенок условие моей человечности, моего одухотворения, что ли. Ребенок источник моего терпения. Терпение, чего мне очень не хватает. Так, вот и приходит испытание. Я прохожу испытание, а он получает воспитание. Вот что происходит. Так. Значит, где мне искать энергию, чтобы воспитывать своего сына или дочку, которая делает совсем не то, что нужно делать сейчас? Совсем другое. Где мне? А мне хочется накричать сейчас, мои нервы на пределе. Даже пощечину дать, в угол ставить, применить всякий, весь арсенал давления на него. А где мне найти энергию, чтобы это все отодвинуть в себе, улыбнуться и понять ребенка, увидеть его не таким, а как таким, каким он завтра может стать. Вот этим радоваться, а сегодня он такой. А завтра же не будет таким. Вы же тоже в детстве не были такими, правда? В чем-то провинились перед вашими родными, близкими. Делали нечто такое, которое до сих пор скрываете. Вам стыдно открывать некие из своего прошлого кому-либо. Неудобно сказать, как это я совершил тогда такое. Так. Но сейчас стали людьми хорошими, добрыми, да еще устремленными к чему-то лучшему. А сейчас ребенок стоит на этом пути. Так. Если вы хотите воспитывать ребенка достойно, то не причиняйте ему те неудобства, которые вам причиняли ваши родные, ибо не знали, что делали. Не причиняйте то же самое. Если вам нравилось, когда над вами кричали, кричите. Но если не нравилось, не кричите, пожалуйста. Если вам нравится, когда вас вам запрещали, что не пущу, не дам, не смей и так далее, делайте то же самое. Если считаете, что это вам навредило тогда, тогда не надо мстить за свое воспитание детям. А где энергии? А энергия вот здесь. Ребенок-то мой камень преткновения. Он мне помогает стать человечным, более совершенным. Он, ребенок, точилка моего материнского или отцовского сердца, точилка моей нравственности, духовности, терпения, воли, точилка. И вот я всегда снабжен всякими источниками, чтобы быть воодушевленным сегодня, ибо я иду вот туда, цель, где. Здесь мелкие цели, маленькие цели. Там дом построить, машину купить, куда-то съездить, ребенка воспитывать. Но вот все это должна быть освящена вот этим будущим. В одной прекрасной книге сказано: «Полюбите будущее, крылья вырастут». Ну вот, если человек научится жить сегодня вот этим будущим, а не календарным, букварным будущим на земле, то тогда для него всегда будут источники для мотива, для смысла жизни, для совершенствования, для радости и для всего. Но если только Отсюда черпаю, я отсюда буду черпать свои мотивы, у меня не будет, будет столько энергии, столько терпения. Не хватит терпения. Там для Бога, а здесь для кого? Не хватит. Не знаю, насколько я ясно выразился в этих мыслях, но я думаю, что ваши духовные устремления помогут вам еще глубже осмыслить вот этот постулат. А этот постулат – основа всякого духовного учения. Всякого духовного учения. Ну, одна мудрость такая, если вам понравится, гласит следующее. Никто тебе не друг, никто тебе не враг. Каждый для тебя учитель. Все для тебя учитель. Все. Учитель чего? А вот того будущего. Учитель. Ну, это вот такая философия для того, чтобы мы черпали энергии, когда сталкиваемся с очень сложными задачами. А более сложных задач, чем воспитание, не существует. Никакая шахматная игра не может сравниться с воспитанием. Там надо какие-то возможные ходы вычитать, да, хотя бы на два хода вперед, на три, а если на пять, на шесть, это, ну, наш разум не может этого. А здесь при воспитании любое наше слово может отозваться спустя 10-15 лет где-то потом. И поэтому высчитывать все очень сложно. Тем не менее, мы должны это делать. Что же я вам советую? Вот назову методы, но если эти методы не будут сопровождаться вашим духовным состоянием, в том числе таким пониманием будущего, эти методы не могут вам принести нужного эффекта. Метод красивый сам по себе внешне. Многие применяют эти методы, но пользы мало, могло бы больше пользы. Так, вот что я попросил бы вас. Любите воспитание, само воспитательное дело, то, что вы делаете, полюбите это дело. Это романтика жизни. Само воспитание полюбите. Так, не то, что ребенка воспитываете, вот то, что он осложняет вашу жизнь, вот это полюбите, осложненную жизнь. И принимайте эту жизнь как тропинку вашего пути, вашего схождения. Достойно принимайте этот путь, потому что там в воспитании очень много так подводных камней, где споткнешься, где упадешь, где что-то оборвется, не знаешь. Так? Этого не знаешь, но надо всегда держать себя как образец, как пример для своего сына, для своей дочери. Таким образом, только один источник этому поможет. Полюбите, пожалуйста, воспитательный процесс. Себя тоже полюбите, себя в этом процессе. И ребенка тоже полюбите, как самого себя в этом процессе. Если эта любовь будет искренная, методы вам принесут действительно хорошую пользу. Вот это первое. Далее. И полюбите свободу. Вы сами любите свободу? Ищите свободу. Что такое свобода? Это, как папа сказал, это не то, что делаешь, что хочешь. Такой свободы в мире не существует. Вообще, в чистом виде нет свободы во всем Вселенном. Есть только выбор. Выбор. Вы стоите в каждом мгновении, вы стоите перед выбором. Так или так. Сидите на семинаре или встать и выйти. Вы же там выбрали, вот пришли, тут сидите. Сейчас слушать или не слушать. Так записать или не записать? Переговаривать с рядом сидящим или нет? И так далее. В каждое мгновение мы что-то выбираем из двоих, из троих. Выбираем, выбираем. И в этом выборе есть наша свобода. Никто не принуждает меня выбрать вот это, а не вот это. Вот иллюзия свободы есть истина свободы. Странное такое, да? Иллюзия свободы есть истина свободы. Познайте истину, это Новый Завет говорит, познайте истину, и она сделает вас свободными. То есть, что это значит? Если я познал истину, я тут же становлюсь рабом истины. Где же свобода? Так? Вот такая это жизнь. И в этом выборе, так, выборы, которых мне предлагает общество или предлагает сама природа, образ жизни в целом предлагает эти выборы, в этих выборах я чувствую себя или свободным, или менее свободным. Там, где меня принуждают, я не свободен, вот надо полюбить выбор. И быть смелыми выборы. Смотрим, риск нужен, выбор. Риск, молодые. Без риска жизнь не становится прелестной. Риск, когда даже не знаете, а что там будет. Да что будет, то и будет. Но зато там романтика, там интересно. Что-то манит, что-то тянет меня туда. Так? Лучше так, чем тысячу раз логически осмыслить, формулами доказывать, а потом сделать осторожный шаг. Жизнь таких осторожных шагов не всегда приемлет. Ибо загадок очень много, и они разгадываются только через смелые подходы, риски. Полюбите, пожалуйста, вот эти процессы. Свободу полюбите. Дальше. Надо жить в дружбе. Дружба. Со всеми дружить. С животными дружить нужно. Дружить нужно. С природой дружить нужно. Олег мне сегодня советовал, такой прелестный совет он мне дал. Найди, говорит, хорошее дерево, большое дерево. В течение 20-24 минут стой спиной к этому дереву. Вот стой и думай, о чем хочешь, о хорошем думай, и ты получишь огромнейшую энергию. Значит, надо любить это дерево, да? Иначе как это там стоять? Природу полюбите. Природу. Полюбите, конечно, родных и близких. Если кто вам причиняет неудобства, вредит вам, обижает вас, оставим это им. Это их не проблемы. Тот, кто обижает меня, но я обижусь или нет, это от меня зависит, от моего выбора. Так? Злит меня, но я буду злиться или не буду злиться. Он этого хочет. А я буду поддаваться или нет? Это наш выбор. Так? Вот жить в дружбе. Дружбе с родными, близкими. Молодые, как вы ладите отношения? Ну, женщину обращаю, с свекровью. А ребята, а как вы с тещей своей? Какие отношения? Как вы их любите? А уважение какое им от вас достается? Все равно, как и они. Они могут быть очень хорошими, со своим характером, со своим нравом. Нам уже не исправить этот характер, этот нрав. Так? Но раз не согласуется их нрав с моим нравом, мне надо вражду объявлять, что ли? Со своей стороны пусть вот эманируется дружба, понимание, так? А они как хотят, так пусть так и ведут себя. Ибо мы идем по своему пути, так же, как они идут по своему пути. Дружба. Но особенно дружить с детьми. Дружить. Дружбе надо забыть, что вы старше, они младшие. У вас власть, а у них нет власти. Вы опекун, а он подопечный вас. Забудьте об этом. Это так есть, но забудьте об этом. Дружбы мы неравноправные. Нет выше, нет ниже. Язык тоже такой дружбы у нас. Когда с другом говорите, какой у вас язык? О чем говорите? Так? Вот этот язык надо сохранить в общении с ребенком. Эти нормы, эти правила, которые необходимы, чтобы дружба состоялась. Когда моим внукам было 3 годика, 3, 4, я образовался с ними вместе, они двое, а я третий. Я старше, конечно. Я закрыл комнату, сказал, ребята, у меня тайна есть к вам, большая тайна. О чем тебе? В комнате никого нету, а мы шукаемся. Какая тайна? Давай создадим настоящее братство, хорошо? Это братья. Но это биологическое, это мама родила вас таким, но настоящее братство – это совсем другое. А в чем? А я начал объяснять, в чем настоящее братство. Я тоже, вас двое, а я третий. Братья вот такие. До сих пор живем в этом братстве. Они уже взрослые, университет закончили, скоро женятся и тот, и другой. Но в этом братстве мы приняли потом пату. И никто об этом не знал, и мама не знала, и папа не знал, что у нас братство есть. И в этом братстве, опять шушукая, разбирали многие проблемы, как надо поступать, как нельзя, а завтра как нам быть, как с мамой, как с папой и так далее. Все это обсуждали на равных. А я тоже прислушал, когда он говорил, дед, а тебе так нельзя, а тебе так можно, а почему ты вчера был одет в том костюме? Ну, видимо, нам не понравилось что-то. И все тайны они доверяли мне, в этом братстве тайн не было. За братством уже тайна, а внутри это у него до сих пор вот это так длится. Есть у вас двое мальчиков, пап, создавайте братство. Забудь, что папа там. Братство создавайте, да? Ну, насчет женского мира не говорят. Сестричный, в общем, я не знаю, как это, даже язык не поворачивает у меня, да? Но там тоже, видимо, можно создать нечто. Так, единение подружек, что ли, не знаю. Вот такое братство. Итак, дружба, хорошие мои. Вот храните вот внутри себя дружелюбие к любому, кто только примет от вас дружбу. Не примет. Ну, что делать? Улыбнитесь, пройдите мимо. Другой примет, третий примет. Вокруг вас будет образовываться ваше содружество. Дальше искренность. Искренность. Конечно, мы не можем весь свой внутренний мир вывешивать как белье на всеобщее обозрение. Так? Сердце – это закрытая система. Наш разум тоже закрытый. На Земле закрытая система. Ну, может быть, в иных пространствах нет, будет тайн, ничего. Как говорит Христос, никаких тайн не будет. Нет тайны, которая не будет разглашена когда-либо. Так нет тайны. Но сейчас я могу хранить свою тайну от вас. Так? Вам улыбаюсь, а в душе другая мысль. Могу такое? Ну, это может быть, если хорошая мысль, хорошо, но если я улыбаюсь, а в душе злоба, это уже плохо, конечно. Значит, быть искренним. Я не призываю, чтобы каждому рассказывать все, что у вас болит, радует, огорчает, и то, что является вашей тайной, потому что мы должны иметь свои некие закрытые на земле вещи. Может быть, как христиане, вот придешь к священнику и исповедуешься перед ним, там откроешься. Почему? Ну, как будто в сейф хранишь, чтобы себя освободить, да? Вот в сейфе хранится моя тайна. В сейфе я уже выхожу в мир, как будто более свободным. Так? Так можно и близкому человеку доверить свое сокровенное. Или же ходить так, но когда воспитываем ребенка и хотим установить дружбу, мы должны быть, вот слово, максимально, не полностью, максимально искренними. Настолько это возможно. Максимально искренними. Дети сами искренние. У них пока нету тайн. Если мы научим им, что что-то надо хранить, никому не говорить, это опасно и так далее, они всегда остались бы такими. У них нет чувства хранить тайны. Но если мы напугаем, потом, да, научатся. Они чувствуют искренность. Поэтому храните эту искренность в общении с детьми. С родными, близкими людьми тоже, но в общении с детьми особенно храните эту искренность, пожалуйста. Ваша искренность – условие вашего успеха. И, наконец, образ жизни. Образ жизни. У Толстого есть такая мысль. Если в семье есть лад, достойный образ жизни, то проблема воспитания в этой семье исчезает. Дети само собой воспитываются в этом сообществе семейной жизни. Само собой получается воспитание. Жизнь такая, которая она и метод, и форма, и принцип, и смысл, содержание – все. Образ жизни. Но когда нам трудно выдерживать образ жизни, достойный для воспитания, вот тогда ищем методы, ищем формы, ищем пути. Там проколы, очень много проколов. То накричали на ребенка, то запретили, то разрешали, не надо было этого делать так. Ищем, а как быть? Как быть? Как быть возникает тогда, когда образ жизни не идеальный. Но пока идеальный образ жизни создавать не знаю. Наверное, редко получится, да? Где-то да, где-то нет, не получится. Поэтому нам всегда будет нужна педагогика. Гуманная это будет или другая потом придет. Педагогика всегда будет нужна. Но ведь есть кое-какая возможность в каждом из нас, да, быть примером для своего сына, для своей дочери. Вот мы должны набрать в себе смелость и стать такими примерами. Детям света нужны родители света. Доброй жизни. Создали семью, да любите друг друга. Нежно любите. Красиво уважайте. Ищите голос, тон для общения. Так? Ну, овладейте вашими руками, пожалуйста, они умели ласкать, дарить, призывать, приглашать. Так? Надо научить, чтобы они не просто так махали, так болтали. Это нам дается очень, это самые дорогие вот части нашего тела, руки наши, глаза наши. Так? Их надо очеловечивать. Это. Вот во всем надо искать проявление образа жизни. Вот после этого я называю вам некоторые методы. Посмотрите, настолько они могут быть вам полезны. Итак, первый метод. Это я назвал методом дорисовывания. Дорисовать. Вообразите, что ваш ребенок – это холст. А в голове у вас есть уже будущая картина, какой-то шедевр. А вы художник, так? Берете палитру, смешиваете краски, накладываете первые штрихи и смотрите. Ага. Потом другой. Ага. Отошли, потом третий. Заходит сосед. Какая мазня? Что ты там делаешь? Скажет тот. Да, мазня, сейчас мазня. Это гадкий ученых пока. Но завтра, послезавтра мазня будет уже шедевром. Дайте мне время. Так? А у меня в голове этот шедевр. Если у вас не будет возвышенное представление, воображение о вашем ребенке, эта картина не получится у вас. Поэтому создавайте, пожалуйста, что вы хотите от вашего ребенка. Что вы хотите получить после того, как картина будет завершена. Что вы хотите получить? Какую картину, какой портрет, какую сущность хотите подарить миру? Я вам предложил два качества. Благородство и великодушие. Может быть, есть еще третье, четвертое, целый букет. Что вы хотите увидеть в вашем ребенке. Но чтобы видеть, ему сейчас годик. Вот штрихи сейчас надо накладывать. Первые штрихи. Потом пристально смотреть, ну как эти штрихи, прививаются? Нет. Проявляются? Нет. Потом другое добавить, потом третье. Ой, ошибся краской, да? Есть способ снять эту краску, другую накладывать. Это воспитание все. Помните, что такое воспитание? Питание духовного стержня. Что значит дорисовать? Вот я вспоминаю такой пример из своей жизни, будучи учеником. У меня была самая любимая учительница. Она, правда, учительница от Бога. Действительно такая она была. Так и звали ее. Одна. Кстати говоря, каждому из нас и нашим детям тоже предназначен один учитель. Обязательно этот один учитель когда-либо придет. Не в первом классе, то в одиннадцатом. Не в одиннадцатом классе, то в университетской жизни. Не в вузах и так далее, то на улице этот учитель появится, где-то на спортивную площадку, где-то, но один предводитель, тот, который меня выведет и покажет мой путь, поможет мне, это обязательно придет ко мне. Но я должен быть насторожен, что он придет, чтобы не упустить его. Так? Но ты так был насторожен, двоечник и еще, кто мне поможет? Кто? Кто? И вот пришла Варвара Вардиашвили. Учительница от Бога. Ее вся школа звала не именем, отчеством или учитель. И так, нет, не так. А Дейда Варо. Дейда Варо в переводе означает тетя Варо. Или точнее, сестра матери. Все принимали эту женщину как маму. Ну вот, она пришла в наш класс, я сразу влюбился в нее, как, так же, как и мои одноклассники. Это была мужская школа. Сразу влюбились в нее, а у меня двойки, и вот как-то первые пятерки появились. В жизни я пятерок не видел. Так я перешел в шестой класс, но в жизни пятерок не видел. Ни одна пятерка в моей жизни. Не знаю, почему, правда, был таким неспособным, или же ну, в общем, так это было. Она, конечно, увидела мои двойки. Среди двоек вот и пятерка. Но, видимо, она вынашивала план. Не только в отношении меня, и других тоже. Как каждого спасти? После военного времени многие потеряли близких, отца потеряли, голодают, и холод в семье. В общем, многие беды. И она как заботливая мама для каждого из нас. И вот после завершения одного урока она вот должна выйти из класса и пальцем подозвала меня к себе. «Подойди ко мне», — Шалику говорит. Я подошел к ней, я худенький, ну, еще низкого роста. И говорит она мне: «Дай мне тебе в глаза посмотреть». Я стою вот так, открытыми глазами, смотрю на нее. Она долго смотрит мне в глаза. Долго изучайте, даже вот во мне мурашки начали бегать, как это вот неестественно было для меня такое. Так смотрит в мои глаза серьезно и что-то ищет там. Потом тихо мне говорит: «Ты стихи пишешь?» Я говорю: «Нет». «А, – говорит она, — у тебя какой-то поэтический взгляд». Она взяла свои тетради и вышла из класса. Видимо, этот метод она обрабатывала, как со мной вот этот метод применить. На что у меня поэтический взгляд. Я иду домой и смотрю в зеркало. Где этот взгляд поэтический? Ведь никто мне сейчас в жизни не говорит, что у тебя что-то хорошее есть. А то, что ты останешься в этом классе, ты не уйдешь дальше, и там подумаешь, это все говорили мне, и математики, и физ, даже химик, в шестом классе химию изучали. А то, что у меня что-то хорошее есть, так никто. Оказывается, у меня такой взгляд есть. В Тбилиси есть проспект Руставели, самый прекрасный проспект. Там гуляла вся наша интеллигенция. Я тоже иду, знаю, что там тоже поэты проходят, Галактин Табидзе или Гришашвили, там то я тоже хожу. У меня поэтический взгляд. Понимаете, в чем дело? Она наложила на мне краску, дорисовала меня тем, чего во мне не было. Она просто наложила, как будто у меня поэтический взгляд, как будто. Но кто это сделала? Любимая учительница. Сделай то же самое учитель русского языка, для которого я просто двоечник. Пускай она тоже скажет: мальчик, у тебя поэтический взгляд. Ничего бы не вышло, взгляд. Вот что значит личность. Я старался сохранить этот взгляд в себе. Вести себя, как подобает этому взгляду. Надо и стихи писать. Потому что у меня взгляд такой. Начинаю стихи писать. Поэтом не стал. Но в этих упражнениях я научился книги писать потом. Получились у меня прекрасные сочинения, А когда я нес ей свои стихи, из-за которых я до сих пор краснею, она мне говорит: ой, как интересно, откуда тебе образ такой пришел? А какая рифма такая? Подари мне эти стихи, и тогда впервые я услышал слово «автограф». С автографом. Я даже спросил: а что такое автограф? Я думал, что еще что-то надо принести другое. А ты подпиши, сказала она мне. В шестом классе я начал дарить ей с автографами свои сочинения, свои стихи, свои такие вещи. Дорисовать. Ну, эту идею вы хорошо поймете еще, если я приведу вам мысль Михаила Пришвина, этого блестящего писателя, классика русской литературы, так, сельского писателя. Он сказал следующее. Тот человек, обращаясь к любимой женщине, конечно, тот человек, которого ты любишь во мне, конечно, лучше меня. Я не такой. Но ты люби, и я постараюсь стать лучше самого себя. Я процитировал эту мысль. Тот человек, которого ты любишь во мне, конечно, лучше меня. Я не такой. Но ты люби. Кого? Меня? Нет, того люби. Свое воображение обо мне. Вот это люби. Так? Верь в это. Я постараюсь стать лучше, хотя бы чуточку подняться до этого воображения. Так. Вот обращаюсь к молодым, вспоминая свою жизнь тоже. Ну, как наша семья иногда складывается, как иногда мы объявляем, что любим друг друга. Неужели правда друг друга любим? Нет. Мы влюбились в свое воображение о девушке. Валерия Гивина вошла в мой кабинетик. Я увидел ее впервые и сказал: во, кого я ждал всю жизнь. Она самая красивая, самая лучшая. Все грузиночки для меня, ну, стали бабы-ягой, что ли. Потому что они все же потеряли всякий блеск. Она вошла. Она самая умная и так далее. Самая. Я влюбился в нее в свое воображение. Воображение. Это с вами тоже так произошло. И девушка тоже так. Он самый лучший, самый красивый, самый сильный, самый, другого нет. Такого. И влюбляемся в свое воображение. Что же дальше нам нужно? То есть это воображение, это дорисовывание. Дорисовывание. Что же дальше нам нужно? Мне нужно оправдать воображение моей любимой женщины, а ей нужно оправдать мои ожидания. И жизнь состоится. Но если я не буду оправдывать ожидания, то она увидит меня, какой я, оказывается, не совсем тот, который она хотела видеть во мне, так, не с тем характером, складным, что ли, добрым, чутким, а совсем другим, конечно, происходит так называемая психологами фрустрация, то есть разрушение воображения и трещина в семейной жизни. Дорисуйте, хорошие мои, ваших детей. Как будто он очень добрый, а он не добрый. Даже злой он. Найдите время. Все равно, как он в возрасте, 3 годика, 5, 9, 15, 20, это не важно. Только язык надо слова найти, момент истины, когда сказать, ибо не все время годится, чтобы говорить что-то. Так? Женщины особо хорошо знают это. Когда хочешь уговаривать мужа к чему-либо, время ищите, правда? Сегодня нет, сейчас на дурном настроении пришел. Сейчас не буду говорить. Завтра будет поздно. Так? Значит, надо найти момент истины. Момент это. Это не длинное, как это не часы, это не эпохи, нет. Это как это мгновение. В этом мгновении, если скажешь, сбудется. Если до мгновения или после, не сбудется. Неужели женщины этого не знают? Любая женщина так и лавирует, когда обращается, когда хочет склонить его, давай поедем в Париж, но надо найти время, когда сказать. Купи мне шубу норковую, но когда это сказать? Чтобы это сбудилось, да? Вот так. Момент истины. Если этот момент истины не прописывается, когда она наступает. Но если все же искать, особенно хорошие моменты могут наступить перед сном, когда укладываем ребенка, или старший сам уже лег спать, так, перед сном. Маленькому можно сказать, прочесть пару молитв, или стихи, или песенку спеть, еще сказать, слушай, как я горда сегодня, если это мама говорит, как я горда. Я не знаю, что у тебя такое великое сердце, такое доброта у тебя. Спасибо тебе, мальчик. Спасибо. На полном серьезе, без ласки. Как взрослому надо сказать, спасибо тебе, что и такой оказывается. Серьезным голосом. Спасибо тебе. И мама выходит. А он не добрый. А я дорисовал эту краску, наложил. Он уходит во сне. Я добрый. Так эта краска впитывается. Может, на другой день я не увижу проявление моих красок сразу. Это же штрих наложил. Это пока мазня. Так? Но спустя пару дней, пару недель, обязательно мой мальчик захочет войти в роль доброго человека, доброго мальчика. И начнет упражняться в этом. Сестренку протянет что-то, тому не отнимет чего-то. Не будет жалко мне тоже что-то подарить или обслуживать, или что-то такое сделать. Так? Чтобы эту краску сохранить, Он что-то сделает. Но чтобы эта краска и впредь была закреплена, я еще больше. О, с удивлением. Спасибо, пап, ты знаешь, что сегодня наш мальчик, наш сын? А он слушает. Сосед пришел. Соль не нужна у соседа. Так, я говорю, да-да-да, и дам, что вам нужно. А вы знаете, мой мальчик, а, что вчера свершил? И скажу это потому, что он там сидит и одним ухом слушает. Краски закрепляются. Вот это и есть воспитание. Воспитание не есть одноразовый какой-то прием. Не делай, делай. Бери, не бери. Иди, не ходи. Так, моментально воспитание. Это управление. Управление. А воспитание – это укладывание вот в будущее моей энергии. Мои энергии укладываются как капитал в будущее ребенка. Так что воспитание – это как проходной двор, хорошие мои друзья, еще. Как проходной двор. В вашем воспитательном процессе может торгаться любой прохожий. В обучающий процесс – закрытый процесс. Школа – закрытая система. Там программа, там учебник, там уроки. Там все закрыто. Там даже вас не допустят в школе, если нет электронной карты или чего-то там. Даже, может быть, не пустят в школе. Школа вот в той степени стала закрытой системой. А кто, вы сидели когда-либо на уроках ваших детей? Учителя вас приглашают сесть на уроках и посмотреть, какие они хорошие учителя? Редко, что такого учителя найдешь. Они даже не это делают, но редко. Так? Школа такая закрытая система. В школе все проверяется, знания, то государство проверяет, то учителя проверяют, ЕГЭ проверяют и так далее. Это закрытая система, там программы существуют. И в этой закрытой системе, в обучении, есть еще такая, я не скажу, что прелесть и так далее, такая особенность. Мое обучение, мои старания, то, что я вам чему-то научил, я могу тут же проверить потом. И увидеть, да, оказывается, вы знаете, освоили этот параграф, этот стих, эту формулу. Вызову, и будете пересказывать, а я вам отметку поставлю. Молодец, мальчик, скажу. Воспитание – очень сложный процесс тем, что это проходной двор. Вы дали наставление вашему мальчику, не переходи на ту улицу, пожалуйста, пройди вот спокойно там и так далее, не смотри влево-право. Вы даете хорошее наставление. И вот улица – это уже открытая система, открытый космос, что ли. Да видишь, без скафандра, что с тобой произойдет, не знаешь. Так? А ребенок идет от вас, вы уже не рядом с ним. А это улица, там и бомж проходит. Там и такой, и всякой, там и достойные люди проходят, но и другие есть. Там кто-то еще караулит вашего сына, чтобы приманить его, или наркотики предлагать, или что-то еще. Так? Там он видит и дурные вещи, сквернословие слышит. Возвращается обратно. С чем? Образами тоже. Грязными и хорошими, может быть. Но улица, как правило, не дает хорошие образы. А телевизор дома стоит, так? И дом тоже не закрытая система. Это открытая. И врывается мой воспитательный процесс. Я одно говорю, а он мультик смотрит. А мультик совершенно другое. Настроение укладывает. Притом более искусно, чем мои наставления. Более скрыто, чем мои отношения с ребенком. Вот такое это воспитание. Вот почему это сложное. Ну, школа и раньше не любила воспитание. А сейчас она совсем отходит от воспитания. И говорит, пусть родители воспитывают, а мы учить будем. Учить очень по сравнению с воспитанием – это арифметика. Воспитание – алгебра педагогического дела. Алгебру накладывают на наши плечи, арифметику берут профессиональные учителя. Нет логики. Здесь есть учителя? Нету, да? Мало. Но вот в школе сейчас так редко, что учителя заботятся о детском нраве, о культуре, о дружбе между детьми. Редко это происходит. Но есть несуразные мероприятия. Вот почему ваша жизнь осложняется. Хорошо, вам в помощь не приходит никто. Помощь. Кто помощь? Ну, дедушка, бабушка. Ну, муж с женой, само собой. Может быть, какой-то добрый сосед еще. А все остальные, весь остальной мир только и стараться, чтобы разрушить ваши добрые намерения. Если мы все же добьемся лучших успехов, это слава каждому из нас. В этом сложном мире мы все же смогли воспитывать благородного, а может быть и великодушного человека. Это хвала нам. Так. Вот такое это. Ну, поэтому методы, которых мы применяем без искренности, не закрепляют. Вот это краска, та, которую накладывают. Я горжусь, мальчик, с тобой. Я правда должен гордиться им. Так. А почему? А кем же еще гордиться? Так. И накладывать эту краску. Моя искренность, еще и моя вера, что это будет оправдано будет. Я должен верить в это. Вот с этим духовным настроением я и дорисовываю своего ребенка. Дорисуйте, пожалуйста. Нет доброты, накладывайте краску доброты. Нет отзывчивости, накладывайте, пожалуйста. Нет щедрости, накладывайте эту краску. Нет терпения, накладывайте, что он терпелив очень. Вот нарисовывайте, но в моментах истины. А момент истины надо уже сердцем чувствовать, когда этот момент истины. Может быть, сидите за столом и вдруг говорите мальчику, какое у тебя доброе сердце. Краски не будут восприняты. За столом можно о другом говорить. Так, как культурно сидим, как сегодня жизнь прожили сегодня. Это тоже достойный разговор. Но накладывать краски требует иных моментов истины. Дорисуйте не только детей, и себя тоже дорисуйте. Дорисуйте, накладывайте себе те краски, которые вам хотелось бы, чтобы проявились у вас. Накладывайте эти краски. Иначе как характер свой совершенствовать? У вас есть чуточку зависть кому-либо? Где-то есть хоть малюсенькая зависть? Так? Дарите себя, посмотрите в зеркало. Нет во мне зависти. Я щедрый. Я щедрый. Щедрость во мне. Щедрость. И кому есть зависть, в отношении к нему и проявляйте вашу щедрость. Упражняйте вашу щедрость именно к нему. И краски будут закреплены на холсте духа. Дорисуйте, милые женщины, ваших мужей, как они этого ждут, ваших ласк, вашего доброго слова, вашей гордости ждут они. Скажите им, как они мужественные, как они великодушные, как они добрые, заботливые. То есть преувеличивайте то, чего в них нет, а вы хотите видеть. Вот так вдохновляется мужчина от женщины. Дорисовывайте, пожалуйста, ваших мужей. Им это очень нужно. Пришел усталый, а женщина нападает. А где ты был до сих пор? Да еще выпивший приходишь, или еще там, и тому подобное. Все, вы готовите трещину завтрашнюю в отношениях с мужем. Дорисовывайте его. Он у вас единственный. У вас самый хороший. Не только тогда был самым хорошим, когда вышли за него замуж. Он и сейчас самый хороший. Так? Его больше всех надо любить. Больше всех надо уважать. Больше. чтобы я накупал, он купался в вашей любви, в ваших ласках. Это все несет и дар исцеления тоже. Так он будет вдохновлен и всегда будет вашим. Вашим будет всегда. А вот вижу молодого человека, наверное, и записывает эту речь, да? Это о вас, да? А жену не надо дорисовать? Надо. Вот тогда, я уже не буду это говорить, найдите краски, чтобы она всегда была дорисована вами, вашими словами, вашими ласками, вашим взглядом, вашим восхищением, вашей утонченной любовью, как обнимаете, как целуете, как это видят дети, что им нужно показать. Это все краски, краски, краски на холсте. И создаются шедевры иногда от таких красок. Да, рисуйте, пожалуйста. И это вам принесет. И долголетие тоже, по себе знаю. Как меня дорисовала моя жена, вот и живу, и стою перед вами. До сих пор 50 лет вместе прожили. Что еще нужно было, да? Это дорисовывание. Дорисовывание, сила дорисовывания. А теперь метод. Метод, который, наверное, пригодится папам. В первую очередь. Папа много рассказывал о своей внучке, то есть о моей любимой правнучке, Тамусике, сейчас пора о нем рассказывать мне. Он был, вот сейчас не вспоминаю, в 5-м или 6-м классе. Ну, возраст такой, когда многое меняется в организме, физиологически и так далее. И многое вчерашнее воспитательные наши усилия вдруг как будто куда-то уходят, как будто вот пропадают они. Есть такая полоса. Он нагрубил маме. Кое-что такое сделало, чего в нашей семье не могло произойти. Мама удивилась этому. Это первенец наш. Она очень любила его. И так как мы не умели кричать и орать, она обиделась, правда обиделась, так, отошла и заплакала. Вам тоже советую. В слезе матери – это величайшая сила воспитания. Если ваши дети огорчают вам, и это огорчение очень сильное, неожиданное, грубое какое-то произошло, так, не надо кричать, не надо свои права качать. Не надо, как ты посмел, откуда ты, и тогда вот папа придет. Не надо этих вещей применять. Отходите, заплачьте, пожалуйста. Вам и так хочется заплакать. Ему 12 лет. И он нагрубил вам. А это в нашей семье не должно быть. Так? Можно наказать ребенка тут же, как ты смеешь. Тебя не пустим, не дадим, не будет. Папа узнает, вот сейчас его... И тогда можно применить вот какие-то санкционные меры, как сейчас принимаются против России, да, санкции, санкции. Но что из этих санкций получается? Хорошо, но чуть пострадали. А потом плюнули на эти санкции, пу вам, всему Западу, с вашими санкциями. Так? И живем. Правда, чуть бедно, но живем же ведь. Может, иногда санкции, да, хороши, вот так я политически, но не воспитательные, конечно. Что мы свои упущения поправляем. В общем, мама заплакала, и подходит бабушка. Батя говорит, как тебе не стыдно? Извинись перед мамою. А кто здесь спрашивает, нападает на бабушку. О, бабушка обиделась, отошла, ну и уходит. Сестренка подходит, и на сестренка тоже. А я сижу там, у нас маленькая была двухкомнатная квартира, и вот я сижу в другой комнате и там пишу книгу для вас, как вам воспитывать детей. И думаю, а что сейчас мне правда делать? Я же отец. А вот такое происходит в семье. Может, мне сейчас надо выйти и показать ему, кто есть в семье. Так? и жениться. Но я уже был гуманно настроенным тогда, а это было 68-й, нет, 76-й, по-моему, год. Да, уже был настроен на гуманный лад и думал, что так нельзя, но надо как-то подействовать. Я хочу вам посоветовать еще одно. Если ваш ребенок находится в аффектном состоянии, то есть ребенок раздражен, кричит, орет, плачет, требует, с ума сходит, это называется невменяемое состояние. Невменяемом состоянии дать ребенку какой-то разумный совет и применять какие-то методы не имеет смысла. Просто или быть рядом и тихо успокаивать ребенка, или же, если он чуть взрослый, отходить, пусть доплачет, пусть орет, придет время, ну, минут 15-20, час, ну, к концу дня успокоиться. Когда успокоиться, вот тогда только можно применить кое-какие методы. Так, кое-какие. Ну, это я знаю. Сейчас, видите, чему-то учить ему не получится. Воспитания не будет. Но наказание может состояться. А чего? Воспитательных эффектов ждать мало гарантий. Но я думаю об этом. День проходит, другой проходит. Неделя, 10 дней прошло. Просто это мама забила об этом, все забыли об этом. Конечно, любимый сын, неужели каждый день будет напоминать вчерашнее? Так? Но я не забыл. Ищу метод. Вот сейчас этот метод хочу подарить папам. У кого есть мальчики, не девочки, а мальчики в возрасте, ну, начиная с 9 лет. Есть кто-то такой здесь? Да, вот папа. Так, у кого пока младше дети, они подрастут. А если старшие, тут уже границы нету. Даже с 30-летним сыном можно так поговорить. Он решает свои математические задачи или домашние задания делает. В общем, я подхожу и спрашиваю, что сейчас делаешь? Задача говорит, кому это нужно? Спрашивают. Да не мне, учительнице нужно все это. Я говорю, знаешь что, задачи подождут. Отложи это, давай выйдем на улицу, у меня дело к тебе есть. А дома нельзя? Спрашивает. Нет, говорю, дома не могу. Это, надо выйти на улицу. И это тихим голосом, чтобы тот понял, что здесь какой-то вот скрытый смысл об этом. Он откладывает все это, мы тихо выходим из дома, даже и мама не знает, и бабушка, никто не узнал, что мы ушли. Вышли. Я веду его по улице, прямо вот от нас недалеко парк, вот в сторону парка. Идем молча. Я это подчеркиваю потому, что хочу вам посоветовать. Когда вы идете с ребенком вместе, в детский сад ведете, или из детского сада в школу, из школы ведете, или же он повзрослел, куда-то гулять пошли, так, никогда молча с ребенком не ходите, пожалуйста. О чем-то хорошем говорите всегда. У вас неужели исчерпано, о чем говорить? Так, говорите, это не болтовня. Заранее надо подумать. Или вчерашнюю историю рассказать. Или на людей смотреть, любоваться людьми. И судьбу их раскрывать. Ну, как ты думаешь, а он? Какой у него характер? А вот он как идет, видишь? Какой-то грустный. Как ты думаешь, что с ним можно было произойти? И строим эти свои мифы, свои догадки. Да? Или же свое детство вспоминать. В общем, о чем-то хорошем. О прочитанной книге говорите, о фильме, который вчера видели. О чем-то говорите с своим ребенком, что-то обсуждаете на равных. На равных. Ваши мысли не выше, его мысли тоже не ниже. Вы на равных обсуждается. Иногда вы правы, иногда он прав. Просто обсуждаем. Но на этот раз мы идем молча. Почему молча? Потому что у меня такая психология. Пусть сейчас сам переосмыслит, почему папа меня ведет куда-то. И почему он сейчас со мной не разговаривает. Значит, что-то произошло. А что могло произойти? Я не знаю, сейчас вспомнит он это прошлое, двухнедельное примерно, или не вспоминает, или, может быть, что-то другое вспоминает. О чем думает? Я не знаю, но о чем бы он ни думал, он сейчас в себе сам рождает образы, перепроверяет эти образы, так? Складывает их, систематизирует их. И в этих мыслях мы идем, с этими мыслями идем в парк. Садимся на скамейку, март месяц, и после короткой паузы, вот какая между нами состоялась беседа. Я говорю: сынок мой, помощь нужна мне от тебя. Вот почему я вызвал сюда, дома не мог сказать тебе. Я помогу, если могу, говорит он. Ты понимаешь, сколько сейчас тебе лет? Ты сам знаешь, 12, говорит. О, 12 лет. Это же дорисовываю. Еще ему хочется взрослеть и так далее. Так я всю психологию хочу сейчас захватить. В этом возрасте, царь Ираклий II, это грузинский царь известный, был 12-летним, когда его посадили на коне, и он возглавил полки против турок. Царский возраст. Царский. Я говорю: ты сейчас поймешь, что я хочу тебя попросить в этом возрасте. Потом говорю: понимаешь, в чем дело? Было время, я влюбился в девушку, очень влюбился. И сказал ей: если ты выйдешь за меня замуж, никогда никому в обиду не дам. Как ты думаешь, я правильно поступил? Да, конечно, правильно поступил, говорит он. Ну, я не знаю, ты влюблен или еще нет. Но неужели твоей любимой девушке тоже не скажешь такое? Не дам никому в обиду. Наверное, говорит, конечно, дам такое обещание. Вот понимаешь, в чем моя проблема, в чем мне нужен твой совет? Что мне делать со своим сыном, который обидел мою любимую женщину? Скажи мне, пожалуйста. Вы же можете сейчас представить вот психологически, какой образ сам уже будет рожать в себе? Это будет бетонная стена, которую он сам никогда не будет пробивать. Сам строить уже, должен построить себе нравственную такую, нравственный барьер, чтобы этого, то есть истинное воспитание, говорят мудрецы, это то, которое переходит в самовоспитание. Ибо мы не всегда будем рядом с ребенком. Так? И меня тоже надо воспитывать. Ну, кто сейчас меня будет воспитывать? Ваши улыбки, ваши отношения. Ну, я сам уже. Сам. Как я воспринимаю, так я буду воспитываться. Так? Или дурным стану, или еще лучшим стану, чем был до прилета в Анапу. До встречи с вами. Самовоспитание – это могущественная сила, она должна всегда нас сопровождать. Всегда. После этого он долго задумался. Нет ответа. Потом он тихо произносит: а ты накажи меня. Я говорю: как это просто, наказать тебя? Если ты сейчас считаешь виновным, сам накажи себя. Какое считаешь нужным наказание. Но дело не в этом. До этого я был один мужчина в семье. И заботился и о маме, и о сестренке, и о бабушке, и о тебе. Не пора ли на, чтобы нас стало двое мужчин в семье? Я и ты. Кому беречь наших женщин, если не нам, мужчинам? Взрослеть хочется, вот и взваливая на себя эту ношу взросления. Так? Он говорит: да. Да. Помогу. Вот из-за этого я вызвал тебя для этого разговора. Дай мне тебе руку пожать. Жму крепкую руку. Скажу, говорю спасибо, что ты рядом со мной, нас двое сейчас, это наш мужской разговор. Метод, так я назвал, мужской разговор. Так, вы запомнили это, да? Вам пригодится это. Мужской разговор. Почему мужской разговор? Потому что мужской разговор, это известно, вообще это сами стерилизованы, сами такой честный разговор при закрытых дверях, без свидетелей, когда я и кто-то, мой друг, в первую очередь, в ясном отношении, кто-то провинился в ясном отношении до крайности, и после этих выяснений это не кулачный бой. Мужской разговор кулачным боем не произойдет. Это не крики, это не ругательство, это просто обсуждение обстоятельств. После мужского разговора откроется дверь, и мы выходим двое. Какими? Или друзьями, более крепкими, чем были когда-либо, это до конца жизни, или же наши пути разошлись. Тебе направо, мне налево. Вот мужской разговор, такой разговор, не разглашается еще. Мужской разговор. Мужчины знают это, хотя редко происходит необходимость вести с кем-то мужской разговор, но если ведется этот разговор, этот очищающий. Вот этот разговор и состоялся между мною и сыном. Мужской разговор. Возвращаемся обратно. Уже кто? Мужчины. И я, и он. Там на улице уже продавались первые фиалки. Мы купили для наших дам фиалки, вернулись домой. Это тебе, это тебе. Как вы думаете, ему опять, пока у него 12-летний возраст, а там еще 13-14-летний возраст ждет. А он сам себе уже построил этот, эту стену, этот барьер, эту нравственную высоту. Он мог нарушить это в дальнейшем, мог грубить маме также. Мне уже не надо было напоминать или что-то говорить ему. Все. Взглядом уже, взглядами знали, что мы мужчины, всеми делать по-другому нельзя. Вот это мужской разговор. Маме, папе, мама, папа, расскажите об этом вашим мужьям, пожалуйста, только надо шушукаться, тихо говорить, чтобы ребенок об этом не знал, и, может, папа воспользуется этим разговором со своим сыном. Можно ли этим разговором пользоваться каждый день? Не годится, да? Нет. Ну, месяц раз. Это, наверное, 2, максимум 3 раза. Всю свою жизнь. Больше не надо быть. Этот разговор поворачивает наш дух, нашу нравственность, нашу культуру. Поворачивает совершенно другую и всегда правильную сторону. Так? Поэтому такие разговоры должны состояться в связи с необходимостью. Вот есть необходимо, дальше некуда, или сейчас, или никогда. И тогда мы получаем воспитательное чудо. Это сотрясение. Чего? Не мозгов, а духа. Так. Ну вот, этот мужской разговор. Что сказать мамам? Хорошие мои, у вас не получится мужской разговор ни с сыном, ни с дочкой. Ваша порода помешает вам в этом. Но у вас есть другая прелесть, чего не будет у пап. Так? У вас есть, ну, подружки. Каждый из вас имеет свою подружку. Может, это сосед, может быть, это тот, который на работе, может быть, одноклассница ваша. Вот с кем-то вы дружите, маме. И время от времени, как только находите время, так созваниваетесь, или вы приглашаете, или тот приглашает вас, или в кафе встречаетесь где-то. Вам хочется о чем-то поговорить. О чем, неважно. Просто поговорить. Так? Находите укромное место там и рассказывайте друг другу о себе. Даже не дослушал другого, каждый перебивал, а у меня вот это вот, и вот так. Проходит время, исчерпано это время, и расстаются оба, довольны, что повстречались, поговорили. Так? Вот это с подружками. Так бывает. О чем вы говорили? Не обо всем. О чем бы вы ни говорили, в этом разговоре обязательно будет нечто главное, тайное, сокровенное. Будет говорить о мужах своих, о мой муж, ты знаешь, и так далее. Вот доверяйте самое. Или о своих детях, о своих переживаниях, а может, влюбились в кого-либо, не знаете выхода, и вот об этом. То есть самое сокровенное открывается перед подружкой. А перед другими об этом не скажете другим. У меня совет. Если вы так собираетесь время от времени, говорите о чем хотите, только не о третьем. Не судите ваших других подружек, что она вот такая злая или что-то, то-то, то-то, чтобы сами не были судьями. Так? Но говорите откровенно, что вам наболело. То и делается. Подружка. Ну вот у вас есть дочка. А ей 6 лет. А у вас еще есть подружка. Так? Первая подружка. И вот дочка. Дочке стало 6 лет. Не пора ли, чтобы она стала первой подружкой вашей? Ага. 6-летняя дочка. Не делай, не трогай и так далее. Нет. А то послушай, пожалуйста, вот почему мои слезы, вот почему моя радость. Так? Вот как я вышла замуж, вот почему, вот как папа почему-то вот так и так. Открывайте, пожалуйста, ваши тайны, тайны в тайне. Поведите его тоже куда-то. Пошли. Так? Закажите мороженое для него, для себя. Найдите укромное место и скажите, что вам очень что-то больно и очень серьезно. Не шадите, как будто у вас сидит не шестилетняя, а ваша подружка, вот та, которая была первая, так? И не бойтесь, что вы взваливаете на вашей дочери какую-то тяжелую, чувственную ношу. Взваливайте. Пусть она станет сейфом для ваших самых сокровенных тайн. Если хотите, чтобы она тоже такая стала потом для вас и доверяла вам так же все, как вы доверяли, и все. Первая подружка. Кто это? Ваша дочка. 6-летний возраст, потом 9, потом 15, 16. А это такие тяжелые времена потом. Если не проследить жизнь своей дочери, когда ей 13, 14, она может исказить свой путь, потерять свой путь. Это же возраст, когда это чувство, страсть к свободе становится самым мощным, уязвимым становится. Если нет, скажешь, 100 раз ответит «да». Запрещаюсь, назло вам сделает это. Если она для меня подружка, не сделает. При подружках такого нету. Там просто откровенность. Откровенность. Там нет запретов. Там есть только советы. Там есть только просьбы. Умоление может быть. Уговаривание может быть. Но запретов нету там. Вот сделайте ваших дочерей маме, сделайте их вашими первыми подружками. И забудьте, что она ваша дочь. Конечно, дочь. Но воспитывайте как подружку. Говорите как с подружкой. Шушукайте с нею. Имейте тайну от папы. У вас ваша тайна. Так, папа чувствует, что они что-то о чем-то шушукаются. Там, о чем? Это наше женское. Вот там мужской разговор, а здесь вот такие отношения с дочерью. Годится? Годится. У кого-то есть желание консультироваться, открыто. Есть кто-то? Ага, приходи, пожалуйста. Вы вопрос задаете или консультацию хотите? Я предлагаю консультацию. Да. А вопрос потом, хорошо? Есть кто? Нет? Пожалуйста, приглашаю вас. Поднимитесь, пожалуйста, на сцену. О, вам аплодисменты.
Да. Спасибо вам за то, что вы пришли. То, что
и вам спасибо, что поднялись на эту сцену.
Я мама, у нас с мужем двое деток. Два...
У вас и имя тоже есть, да?
Вы Татьяна
мама?
Меня.
Мама Татьяна.
Да.
Татьяна, пушкинское имя. Татьяна. Да. У вас двое?
Двое, да. Дочке 3,5 года и сын.
3,5 года дочке. Угу. Звать?
Мария.
Маша. Мария. У Татьяны есть Мария. 3,5 годика. Угу. А сыну?
А сыну 2. Вася зовут.
Василий. Ага.
Василий? Василий, да.
Да, Мария и Василий. Дальше.
Вот у меня, как бы с Василием у меня проблем как бы нету вообще. То есть с самого рождения как-то мы так ладим друг друга. И мне кажется, как мне кажется, гуманная педагогика к нему у меня вообще применяется очень хорошо. То есть нету никаких проблем. А вот с Машей, она прям с самого рождения, наверное, тоже. У нее очень взрывной такой характер и очень непокорный. То есть ей всегда надо что-то по-своему сделать такое. Если что-то не так, не по ее, сразу топает ногами.
Татьяна, давайте сейчас представьте эту картину. Вот какой-то мы фильм видим, что она натворила, и как вы реагируете на это.
Ну, по-разному бывает.
Когда... Одну выберите, вот вчерашнюю, позавчерашнюю, недавнюю такую историю, которая произошла, хорошо?
Угу.
Вспомните.
Ну вот, например, ей что-то хочется в магазине.
Что хочется
ну,
в магазине?
Ну, какую-то игрушку, предположим.
Игрушку. Нет, не надо предположить. Вот вспомните реальность.
А, реальность.
Реальность поменяйте, потому что иначе получается, ну, накручивание того, может быть, чего и не было.
Ну вот, например,
мы иначе не поймем обстановку. Хорошо?
Вот приходит время ко сну, и хочется, ну, нужно чистить зубы.
Опять зубы, хорошо. Чистить зубы нужно.
Ну, это просто во всем так, ну, как бы.
Да, да. И что?
И вот, и она начинает убегать от меня, прятаться куда-то, топать ногами, и говорит, не хочу, не буду. И никак невозможно ее...
У Марии... 3 годика, да?
3,5.
3,5. Время спать, и она не хочет чистить зубы или подготовиться ко сну.
Да, да, да.
Хорошо.
Или купаться также не хочет.
И вы хотите повезти ее в туалет, в ванную, а она бегает и прячется от вас.
Да.
Как это происходит?
Ну,
у вас квартира какая?
Двухкомнатная.
Двухкомнатная. Ну, там не спрячешься так, чтобы не...
Ну, да, да, да. Найти-то ее можно.
Хорошо. И как это происходит? Она убегает. А вы?
Я ее прошу. Машенька, нужно чистить зубы, нужно...
Этим голосом?
А.
Мы не книгу читаем сейчас. Мы вот хотим восстанавливать реальность, да? А. Помогите нам.
Машуля, пошли чистить зубы, уже пора. И приглашаю ее в...
Да.
В туалет, в ванну. А она убегает.
А вы бежите за нее?
Я
за
говорю, ней? Не хочу. Ну нет, частенько сейчас, конечно, выхожу из этой ситуации и просто говорю, ну если ты хочешь ложиться спать с грязными зубами, пожалуйста, делай это. Но если не хочешь, и она обычно начинает в этом... плакать, то, что как бы мама вроде как против нее, как бы я не хочу, и бежит ко мне уже потом. Вот так вот у нас происходит.
А, и как все это завершается?
Ну, потом она чистит, но с недовольством, и потом убегает. Ну, как бы уже все.
Убегает куда? Ну, в постель?
Да, потом мы идем домой спать, читаем книжки, она с удовольствием их слушает и засыпает.
Ага. читаете книжку и засыпаете.
Угу.
Так? Все так происходит или еще есть какая-то эмоциональная, эмоциональный взрыв?
Просто как бы я даже вот зубы взяла как бы за пример. Просто это, ну, во многом происходит такое, что она не хочет что-то делать, и она начинает топать ногами. Я вот с этими истериками не могу справиться. Как бы иногда просто взрываюсь и веду
себя
неадекватно.
Вы тоже взрываетесь, да? А как взрываетесь? Покажите, пожалуйста, это. Один взрыв.
Ну, я начинаю... Иногда я начинаю кричать.
Накричите.
Маша, надоело мне это все. Все, ухожу, и ухожу от нее. Она начинает опять плакать и просить: мамочка, я больше так не буду. Но я понимаю, что я раню это, ее этим.
Угу. Понимаете это?
Да понимаю, и самой плохо от этого, и сама
плачу
иногда.
А когда вот вы кричите, не думайте, что уже вот рану?
Думаю.
А почему нажали на курок?
Не знаю. Правда, не знаю.
Значит, тогда в ком проблема?
Во мне, я знаю, что это.
Значит, сейчас нам надо помочь вам. Правда?
Нет. Я не знаю, откуда эту силу взять.
Друзья мои, это не теория, это треугольник. Ребенок хочет свободу, взрослеть хочет, развиваться хочет. Это не он хочет, природа такая. Природа. Природа приказывает: развивайся, обрети свободу, ищи взросление. Природа приказывает, а дочка, прекрасная Мария, она рабыня этих страстей. Не может по-другому. Мама нежданно, негаданно вдруг говорит: сейчас пора спать, надо зубы чистить. Так? Так она не согласится, конечно. А мудрая мама, вам нужна мудрость, мудрость в сердце еще, так?
Угу.
До того, как это скажет, за 15, за 20 минут раньше, скажет: Машенька, иди ко мне, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, постель поправить, а то одна не могу этого делать. Значит, она уже настраивается на постели, так? Ой, я же знаю, как тебе не захочется сейчас зубы чистить. Но ты так меня любишь, что обязательно это сделаешь, конечно. Сделаешь, конечно. На 15, на 20 минут раньше это происходит.
Это во всем так надо на 15 минут.
Настраиваю. Настраиваю. Вообразите, что ваша дочка, ваша Мария, ваша скрипка, а вы блестяще играете на скрипку. Так вот, вышли на сцену, скрипка в ваших руках. Будет ли играть скрипка, если она не настроена? Там 4 струны всего.
Нет, не будет.
Так, ваш тончайший слух будет настраивать каждую струну до гармонии, правда? А потом можно уже смычком мелодии. Дочку надо настраивать для того, что потом ей предстоит совершать. А это не хочется. Настройте, захочется. Не само это, чтобы зубы надо чистить, а то, что мама сказала: конечно, не хочется, но ради меня чего ты не сделаешь? Так же, как я. Мы же подружки. Мы же подружки. Вот, как будто сели постель, и об этом размышляем. Ой, а я не ужинала. Может, сядешь со мной, я вместе. Давай вместе поужинаем, что-то поесть. А что мне можно поесть? А ты, пожалуйста, открой холодильник. Может, там что-то есть для меня? Возлагаю заботу о себе. Сидим за столом. Она, может быть, ест, может быть, и не ест. Это не важно. Так? Но вы же пригласили, вместе сидите. О чем говорить? Слушай, какую сказку ты сейчас хочешь, чтобы я тебе рассказала или прочла? А может, песенку? А ты знаешь, я другую песенку научилась петь. Может, одну спеть сегодня вечером? А вот я до сих пор тебе не говорил, но у меня вот там книга лежит, новая книга.
Да.
Новая книга. Вот такие вещи скажу. Так? После этих вещей, это прелюдия воспитания, понимаете? Прелюдия, там мудрость. В этой прелюдии мудрость. А если эту мудрость снять, то получается, пора сейчас зубы чистить, пора сейчас спать, ты поняла? Ну куда ты? Тебе сколько лет? Уже 4 скоро будет. Тебе не стыдно? Что, я-то за тобой так и буду бегать? Чтобы... Вот что получается. А это уже не педагогика. Так? А там мудрость. Как вы думаете, вот после такой прелюдии ваша Мария неужели не будет чиститься?
Будет.
Слушай, какую щетку? Я вот такие щетки купил вчера еще. Какая твоя? Выбирай, пожалуйста. Выбирает. Так, раз щетку выбирает, зачем выбирает? Так, у нас три этих разных паст зубных, зубной пасты, видишь?
Да,
того. Выбирай. Я для них, для папы покупал, тогда это было зубные пасты с апельсиновыми. Даже жена говорит, слушай, они, дети будут есть эту пасту, не покупай такую, чтобы им приятно было. Так, да, пусть выбирает это тоже. Так. Если ребенок был бы маленький, вот еще, да, вот как чистить зубы, да? Скажите ребенку, слушай, мне пора чистить зубы. И мама держит щетку и на лбу. Мам, это лоб. Ай, зубы надо чистить. Мам, и смеется. Ой, зубы. Ой, пошли зубы чистить. Все, ребенок настроен.
Получается, каждый раз нужно придумывать что-то, да, для них? Ну,
воспитание? Татьяна, это искусство. Искусство. И мама играет роль, при том не повторяется эта роль. На завтра роль не будет повторяться. По-другому будет сыграно. Мы всегда играем в воспитание. Ученые не играют в своей лаборатории. А воспитатель играет. Что делать? Вот это искусство, хорошие мои. Здесь нет науки. Была бы наука здесь, мы бы сейчас просто изложили бы вам закон этой науки, и у вас ничего другого бы не было. Возможно, надо исполнить этот закон. Иначе заброшенный камень падает или на твою голову, или на землю. Как будешь принимать этот закон? Можно так. А ну-ка, что-то скажите мне. Вот я Машенька сейчас. Вот какая Машенька. Скажите что-нибудь, Машенька, гуманная. Да.
Машенька, я тебя очень сильно люблю.
Ой, мамочка, я тоже люблю тебя. А дальше?
А давай сегодня прочитаем самую интересную книжку, которую
я тебе приготовила. Не надо. Давай сегодня почитаем. Потом все. Это уже мама говорит. А по гуманному как будет? А там книги лежат. Может, да. Выберешь, какую ты хочешь почитать. Угу. Так. Под подушку я спрятала новую книгу. Хочешь почитать? Выбор даю. А не то, что давай, я это уже решил так делать. Сейчас давай это и сделаем. Угу. Да? Хочу еще сказать насчет голоса, хорошие мои друзья. Голос. Одно дело говорить добрые слова, другое дело, с каким голосом это сказать. Вот я могу сказать Татьяне «Здравствуй» и пошел дальше. Или же «Здравствуй» пошел дальше. Какой «Здравствуй» вам нравится?
Второе.
Правда? Угу. Второе. Потому что здесь было больше внимания. Может быть, и любовь, отношение мое к вам. Правда? Угу. И вот это нравится. Это примите такое «Здравствуйте». И мне тоже пожелайте от сердца чего-то. А первое не понравилось. Верно? А слово одно и то же. «Здравствуйте». Как сказал, то есть семантика слова расширяется моими чувствами. Здравствуй, это приветствие. Но как произнесешь это слово, человек или примет как приветствие, или примет как проклятие. Да? Здравствуйте. Поэтому и этому тоже надо учить точки. Здравствуй, Машенька. Здравствуй, моя хорошая. Так, мужа. Доброе утро. Как звать мужу?
Федор.
Доброе утро, Федя. Федор мой. И пусть Машенька увидит, как мама обняла Федора утром рано, поцеловала, как она провожает отца. Пусть она видит, как нежно. Пусть она видит, как мама готовит, ну, не знаю, пакетик, да, чтобы он там перекусил на работе. Или что-то, заботу увидит. Тогда Машенька и зубы будет чистить. Да? Кто Машенька для вас?
Подруга.
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 Притом первая. Угу. Все остальные потом, как самолеты, да? Угу. Подруга. Угу. Татьяна, это ясно?
Да.
Дайте мне вашу ручку. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам.
Удачи вам. Ой, дочка была у нас. Она моя душа. Когда я размышляю, кто есть мой сын для меня, а кто есть дочка моя. Она младше на 2 года своего брата. И долго думала, а правда, кто есть папа для меня? И поздно более, он для меня как интеллект. Вот мой интеллект. А дочка... И это сразу я понял, как только она родилась. Она моя душа. Для пап, у пап с дочерями своими есть особые отношения. Не то, что больше любят или меньше любят. По-другому любят. Больше, меньше не существует. И сына любишь, и дочку любишь, и первого ребенка, и последнего любишь. Так? Но если он последний, третий, это не то, потому что люблю его уже в третьем качестве. Или в первом и так далее. Нет, одинаково, но по-разному. По-разному, в разных проявлениях. Иногда дети из-за этого и ревнуют друг друга. Бывает такое. Поэтому нам надо очень красиво лавировать, чтобы эту ревность не обнаружилась. И вот дочка моя, как моя душа. Если она, когда ей нужно было что-то, а я сижу, работаю, он тихо подкрадется ко мне и тут поцелует, обнимет. Я тебя люблю, пап. Все, проси, что хочешь. Если такое. А по мне уже мурашки бегают. Иногда даже ждал, когда она ко мне подойдет и так же обнимет, что-то шепнет мне. Вот такие отношения. Дочери надо любить по-другому. По-другому. И вот мы тоже любили ее по-другому. Ну, может быть, чуточку и баловали ее. То есть больше разрешали, чем иногда разрешали сына. Ну вот, она в 8 классе, заканчивается 8 класс, и выпускной вечер готовится. Это же завершающий этап школьный, один из таких, не полный средний, как тогда говорили. Я купил в Москве специальную материю для платья, хорошая, красивая такая материя, и мы заказали портнихе платье для нее. Именно перед 1 маем, это 30 апреля, да, она вдруг говорит маме, сейчас я иду к портнихе. Мама говорит, слушай, куда сейчас пойдешь? Видишь, скоро стемнеет, а портниха далеко, тебе на троллейбус надо ехать, или на автобус, а потом еще пешком, совсем стемнеет. А сейчас уже завтра 1 мая, улицы перекрываются. Тогда так было, когда готовились. И сейчас тоже вот к 9 мая, разве не перекрывалось? Перекрываются улицы вокруг Красной площади. Перекрываются, и брата нету домой, чтобы тебя сопровождать. Не надо сейчас ехать, мама уговаривает. Нет, хочу пойти к портнихе. Нет, это подростковый максимализм. Это объективно существует. Мы должны принимать этот максимализм. Нет другого выхода. Нет, хочу пойти к портнихе. Мама уговаривает, она ничего не слышит. Почему ты не хочешь, чтобы я пошла к портнихе, чтобы у меня было новое платье? Объясняет мама, конечно, хочу. Мы же сами купили, хотим. Но сейчас время вот такое. Может быть, не надо. Может быть, завтра, послезавтра, пусть пройдет эти праздничные дни. Потом, а до 25 мая еще есть много времени. В общем, она уговаривает, а он хочет и все. Когда ребенок чего-то очень хочет, или надо удовлетворить это желание, ну, при справедливости, если видите, что ничего плохого от этого не получится, удовлетворить это. Или же надо запрещать, или же надо уговаривать. Так? Мама уговаривает, это по-гуманному, но не запрещает. И как так не получилось ничего, Она говорит, ну тогда делай, как хочешь. Вот тон, да, услышит. Значит, мама, обиженная тем, что дочка не хочет принимать ее совет, говорит, делай, как хочешь. Она стоит у дверей. Бог говорит, может обернуться, открыть дверь и выйти, и пойти, куда она хочет пойти. Но так как она не получила от матери, ну хорошо, иди, она не решается на такой шаг. Так? Стоит у дверей, и еще громче начинает плакать, кричать и ругаться на всех. Вы меня больше не любите, недолюбливаете, что я вам такое сделала, почему не хотите, чтобы у меня было новое платье, и все такое-такое. Ругает нас. Потом бегает в свою комнату и закрывает на ключ, как будто мы все хотим ворваться туда. А я опять сижу и пишу. Ну, я мое дело вот такое, писать книги. Да? И как сейчас быть? Как быть с этой, с навом моей дочери? Так? Если это так будет продолжаться, она и такая аффектная. Сразу раздражается, сразу свое требует, хочет именно свое утверждать. Так? Ну, иногда да, но иногда надо уговаривать, что это не надо. Не получается. Думаю, как сейчас мне сейчас быть, чтобы это было по-гуманному, и она нас поняла. Вот сейчас дарю вам новый метод. Метод, который может очень эффективно помочь вам. Это я назвал так, письма из комнаты в комнату. Без почты. Я отложил свою писанину и занялся этим письмом. О чем я написал там? Я попытался описать ее психологическое состояние. Ее хочется платье, конечно, хочется платье. И не терпится, конечно, не терпится, потому что мне тоже не терпелось, наверное, маме тоже не терпелось, когда новое платье, новую обувь или что-то новое в нашей жизни входило. Не терпелось, чтобы это новое быстро пришло к нам. Конечно, понятно. Конечно, в тебе сейчас мартовский месяц. А мартовский месяц в Тбилиси, в Грузии такой. Утром может быть солнце, потом ветер, потом град, потом дождь, потом холод, потом опять тепло и так далее. Вот в течение дня погода меняется 5, 6, 8 раз, как и у подростков характер. Описал это безо всякого пристрастия, просто нарисовал, не ругая, так, не унижая и не упрекая чем-либо. Потом описал состояние матери, как она любит ее, и сейчас вот она сидит обиженная там, и что она переживает, как переживает, кто ее спасет, кто ее обласкает сейчас, кто поможет ей, она в таком тяжелом состоянии сейчас. А бабушка не вмешивается, она вот там, но она же все слышит, а ей столько-то лет сейчас, мужа потеряла, она одна, так. И думает, вот моя Нинулька, моя внучка, воспитывала, а сейчас такое получается. Так. Говорю о себе. В общем, в этом тексте лейтмотив такой. Дочка моя, помоги нам, пожалуйста, нам плохо. Тебе хорошо, ты правильно все делаешь. У тебя мартовский возраст, но мы прошли эти возраста. Так, помоги, мне плохо, и маме плохо, нам нехорошо. Если можешь, без упреков. Метод не пригодится вам, если там будут упреки, как ты посмела, почему ты так сделала, почему и тому подобное, зачем. Все это будут упреки, и никакого толка от этого не будет. А будет бунт в ребенке. Он взбунтует против вас. Найдет 1000 аргументов для оправдания своего поступка. Так? А надо наоборот. Чтобы она поспешила нам помочь, нас понять. Нас. Я когда-то по грузинскому радио вел целую передачу такого «Детям о взрослых». Не взрослым о детях, а детям о взрослых. И получал сотни писем от детей. Они говорят о своих мамах, папах, дедушках, бабушках, как им быть вот с ними. А я отвечал на это и давал детям. Вот, вот об этом шла речь в этом письме. Вот тебе о нас. Жалец нужно нас. Написал это письмо от руки, положил красочный конверт и подложил под подушку, как только нашел для этого удобного случая. Конечно, она перед сном обнаружила это письмо и прочла, точно знаю, и бегает в нашу комнату. А мы уже с женой уже лежим в постели. А что это такое? Как будто мы в чем-то провинились. А что это такое? Спрашивает она. И говорю, свет выключен. Покажи мне. А, это мое письмо. А ты так не мог сказать? Как будто я большой какой-то, чем-то виноват очень, так? Ну, конечно, могу, говорю. Дай мне письмо обратно. Садись рядом. Я все расскажу тебе. Садись. Ведь ясно, что она не выслушает все. Вот почему письмо хорошее дело. Если вслух говорить, в лицо говорить, она не даст вам докончить. Она не послушается. Вы одно говорите, а тут же всплывают ее эмоции. И эти эмоции тут же, как щит, отбрасывают все обратно. Даже уши будут закрыты. Особенно уши сердца будут закрыты. А письмо сейчас прочел, потом еще можно прочесть. Письмо такое, вы понимаете, имеет магнетическую силу. Иногда, если у вас есть такие письма, достаем эти письма старинные, перечитываем. Так вот я поеду в деревню, опять найду письма своего отца, буду перечитывать, а это было 41-42 год. Письма вот такую силу имеют. Так? Не зря иногда письма какого-то писателя продаются на аукционах. Ну вот, письма можно перечитать. Сегодня на таком настроении, да, завтра в другом настроении читаешь, послезавтра в другом, и по-разному настраиваешь себя. Так? Ну вот, потом еще были такие случаи, вроде подобного, и мне, я был вынужден еще написать письмо, подложить под подушкой, потом еще. Это не система, а время от времени, как только была необходимость, чувствовал такую необходимость, я писал письма и подкладывал под подушкой. Она читала, конечно, все это, но не отвечала мне ни словом, ни вслух, ничем. И, конечно, тем более письменно. Я даже задумался, а вдруг она и не читает их? А может, ей не надо, потому что в ее характере я не видел особых изменений. И решил прекратить писать такие письма, потому что это требовало долгих размышлений, как писать, как взвешивать каждое слово. Так. Прошло время, она перешла в 9, а потом в 10 класс. А уже полтора года я писан, уже не пишу. Мы идем вместе с нею в школу утром рано, в той же школе, где она учится, у нас лаборатория, эксперименты, и рассказываю по пути, что сегодня я жду комиссию, вот комиссия, страшная комиссия, партийная комиссия, она нас проверяет и не знает, что будет. Ну, детям всегда рассказывали о нашей жизни, о нашей работе. Она вдруг останавливает меня и говорит, слушай, подожди, пап, писем больше не будет? Каких писем, я спрашиваю? Да писем, которые ты писала мне. Ты писал. Я говорю, а что, тебе нужны эти письма? Да не знаю, как хочешь. Вот подростковая гордыня. У детей есть эта гордыня. Это плохое качество, очень. Но мы должны учествовать, это есть у них. Надо лавировать. Я понял, значит, ей нужны письма. Она грустит, скучает по тем письмам. Видимо, они как-то повлияли на нее. Если внешних поступков, то внутренне эти письма что-то творят в душе ребенка. Хорошо, я говорю, и начал опять до 11 класса, закончила она школу, и она получала последнее письмо. Их стало 12, что ли. Меня пригласила жена Шеварднадзе. Помните, да, Шеварднадзе – это известный секретарь, то есть та секретарь Грузии и министр иностранных дел Советского Союза. Вот жена работала в издательстве женского журнала. Она пригласила, попросила написать статью о многодетных детях. Я сказал, что не могу. это писать, сам не имею детей, у меня только двое, и так это и права нет у меня писать о таком. Но если хотите, вот у моей дочери есть такие письма. Если она согласится, попросите у нее, может быть, она передаст вам эти письма, и можете печатать. Она тут же позвонила ей, уговаривала, долго уговаривала, а ей все равно, это жена Шеварднадзе или кого-либо еще. И в конце концов, дочка согласилась, и эти письма были опубликованы в журнале, грузинском журнале женском, а потом переведены, и потом начали гулять и в Китае, и в Японии, и в разных странах. То есть письма оказались очень эффективными. То есть методы, как метод, очень сильными для воздействия. Не мои письма, а метод переписки. Так? Это было уже в Новосибирске, когда во время семинара ко мне пришли папа с дочкой. И в кулисах они мне сказали следующее, что папа рассказывает, а дочка в 8 классе, что мама бросила нас. Она красивая женщина, очень молодая, красивая женщина. Нашла другого, влюбилась в другого молодого парня и бросила нас двоих, папу с дочерью. Ушла, в другом городе. Дочка винила меня, что это я виноват, что мама ушла от нас. Но я никак не мог ей объяснить, что это я ни при чем. Пусть она вернется хоть сейчас. Я ее люблю и буду любить. Но дело доходило до того, что она проглотила таблетки, хотела уйти из жизни, а потом еще предпринимала такие меры, но ее спасали. Потом она убегала из дома, милиция вернула ее обратно. Вот такие осложнения происходили. И отец был в отчаянии, не зная, как примириться с дочерью. И вдруг узнал, что есть такой метод. Можно писать письма. Ибо вслух не объяснишься дочерью. Она не хотела слушать отца. Написал письмо в тетради. Дочка ответила злобно. Отец спокойно, по законам такой переписки, опять пишет и спокойно объясняет. Дочка опять, потом третья, так идет месяц, потом другой, потом третий месяц, и тетрадь заполняется. Так, общая тетрадь. И в конце концов, дочка правда поверила, что отец правда не виноват. Он правда и маму любит, и ее любит, ради нее, ради дочери, чего только не сделает. И она сама сказала: папа, прости, папа. Они обнялись, и после этого стали очень близкими, добрыми друзьями. Именно друзьями. Вот они пришли ко мне, чтобы поблагодарить из-за того, что метод нашли такой, и передали эту общую тетрадь мне в подарок, что и хранится у меня. Так, почему сейчас это рассказал? Метод, оказывается, действительно имеет мощное влияние. Если вашим детям, это не обязательно, что это была дочка, сын, так, дочка, и обстановка очень сложная, устно не получается объясняться, получается спор какой-то несуразный, так, крики получаются, завышение тона получается, она слушать не хочет или он, а вы тоже с жаром что-то доказываете, так? Все это усложняет. Иногда эмоции очень плохие. Иногда без эмоций нельзя слово сказать. Но вот в такой обстановке лучше поговорить с ребенком через писем. Так, что нужно соблюсти? Никогда не упрекать сына, дочку. Ни и на йоту. Не стать дидактом. Не давать нравоучения. Тоже не примет ваш ребенок. Ни письменно, ни тем более вслух. Просто призывать на помощь. Мне помоги, пожалуйста. На сострадание приглашать. Так? Если такой тональности, письмо будет иметь влияние. Дальше. Надо писать от руки. Это не об смс-ках идет речь. СМС-ки – это не переписка, это то же самое крики, возмущения, и телеграммы какие-то, потом необдуманные слова иногда. Нет, это не по электронной почте надо переписываться с дочерью или с сыном. Нет, от руки. Почему от руки? Потому что вот то, что на этой бумаге, так, специалист может разгадать мой характер, мой нрав, мое устремление, мою волю, почерк. Почерк идентифицирует меня, как мои отпечатки пальцев. Получается, что на этом листке сейчас не буквы и слова или предложения, а моя душа лежит здесь, мои чувства вот здесь, мои боли, мои огорчения, чего не могу сказать слова. Само письмо, сам почерк говорит об этом. Вот почему от руки надо писать. Сердце, ум, все это пропускает через правую руку или левую, кто левша, и все это сажается на листке бумаги. Это письмо имеет достоинство. Никогда не будут продаваться на аукционе электронная переписка. СМС-ки. Не будут продаваться. Это будет. Цены. Хотя сейчас уходит этот жанр из литературы, да, письма. Кто сейчас пишет письма, идет на почту, выбросит, там кто-то получит. Это правда, сейчас не имеет смысла. Но для воспитания именно письма из комнаты в комнату. Если сейчас она была бы здесь, и бы задали ей вопрос, ну как эти 12 писем, они что-то сделали в твоей жизни, так она бы повторила то же самое, что и сказала однажды. Не было бы этих писем, то вы бы увидели во мне Бабу Ягу сегодня. Значит, действительно, она смогла вот через наши такие добрые чувства укротить свой нрав. Так она помогла нам в своем воспитании. Не я один или с мамой вместе воспитывали ее, но в этом воспитании участвовала сама тоже. Помогала нам, чтобы ее нрав. Вот так это получилось. Сейчас она очень добрая, милая женщина. Твоих детей, старшие дети уже. Они скоро женятся. Это те, с которыми у нас братство было. И сама тоже занимается прекрасным ювелирным делом. Вот письма из комнаты в комнату. Такими письмами можно обратиться с сыном, с дочкой, которые уже давно ушли из дома, вышли, женились, вышли замуж, уехали в другой город, а мама скучает, грустит. Даже, может быть, уже нет обратной связи, они редко звонят и так далее. Вот напиши со слезами на глазах письмо. Пусть на этом листке и ваши слезинки тоже падают. Так? Положите этот конверт и через почту пошлите, пожалуйста. Пошлите. И что получится, сами увидите через неделю, через две. Только не надо упрекать, подчеркиваю. Упрекаешь, какой-то у меня сын, как-то плохо и так далее. Неужели это тебе подобает? Если такие упреки, ответа не ждите. Или ждите такого формального что-то. Ну, мам, что тебе там нужно? Так? Но если от сердца, если исповедь, ибо мы тоже ведь допустили ошибки, как это воспитание, вот исповедуйтесь, пожалуйста, перед дочерью, перед сыном, то письма будут иметь очень доброе влияние. Вот такой вам метод, если вы сочтете, что это годится для вас. Хочу пару слов сказать о шалостях детей. Я не помню, вчера я объяснял слово «шалость»? Нет. Запишите это слово. Но до этого. Маме, вы любите шалунов? А? Да, да, как неохотно говорите, да, 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 лучше, чтобы не шалили. Так? Вот так послушайте, что есть шалость. Шалость означает улавливать совершенное. Ребенок шалит не потому, что разрушить всю гармонию, спокойствие, все ломать, все переворачивать. Нет. Это как девочка играет с куклами, раздевает, одевает, купает или что-то укладывает, спать куклами. Почему она это делает? Да потому что свою жизнь выстраивает в будущем. Та же самая жизнь, она должна прожить уже в другом качестве спустя 10-15 лет. Так? Так же шалун. Если он переворачивает что-то, так стул и переворачивает в комнате, лезет под столом, под диваном или что-то, оборачивается, в общем, яролаж какой-то устраивает. Конечно, маме волнуются, кричат, возмущаются, не делай, не трогай, вот шалун, угомонись. Так? Шалун не нарушает нашу гармонию, а у него нет таких намерений. Он просто готовит свою жизнь как преобразователя жизни в будущем. Он обустраивает и учится, как обустраивать мир, как менять обстановку в мире и как преодолевать трудности в этом деле, потому что папа может возмутиться, мама возмутится, учитель там будет кричать, шалун, хулиган такой-сякой, да? Это противостояние. Вот так же и общество часто восстает против того, кто новатор, новую идею несет, новую перестройку какую-то устраивает в нашей жизни. А мы все восстаем. Пройдут годы, видим, как это хорошо оказывается. Но тогда молчим уже. Хвалить не любим. Так? Но именно шалуны, дети, будучи взрослыми, преобразуют наш мир. Лучшие депутаты – это шалуны. Лучшие министры – это шалуны. Лучшие президенты – лучшие шалуны когда-то были. Лучшие ученые – это хулиганы детства. Лучшие. А эти, я их тоже люблю, но все же расшатал бы их сперва. Так? А эти ботаники, знаете, так кого называют ботаниками? Которые только учатся, и зубрят, и идут, и сдают все экзамены, все отлично, маме рады, папе тоже рады. Не радуйтесь этому, пожалуйста. Дети, конечно, должны учиться. Должны. Но они должны шалить. Если ребенок ваш не шалит, считайте, что он чего-то упускает в жизни. Вот в чем дело. Шалость – улавливать совершенное, обустраивать мир. Вот что означает шалость. Шалуны, конечно, в будущем будут принимать первые удары. И что-то, может быть, не сложится в их жизни так, но обязательно победа за ними. Обязательно. Неужели вы не были шалунами? Или все были вот так по мальчикам, по девочкам, и ходили, бантики, или... Неужели всегда так было все? Так? Конечно, многие из вас были шалунами. А сейчас изучайте, пожалуйста, судьбу, историю выдающихся людей, их детство. И вы обязательно увидите, кем был этот Эйнштейн в детстве и кем стал сейчас. Или другие такие же выдающиеся люди. Любите шалунов, хорошие мои друзья. Любите очень, но только будьте рядом всегда с шалунами. Шалите вместе с ними. Папы, шалите, пожалуйста. С вашим мальчиком надо шалить, так, чтобы его шалость приняла более разумные формы. А то своей шалость он иногда забывает, что что-то уже из вон выходит, что-то ломается, что-то портится, чье-то спокойствие разрушается. Поэтому будьте рядом, не для того, чтобы уговаривать, не делай, не трогай и так далее, а делать все это только в тех формах, чтобы другие не переживали, другим не причиняли неудобства. Будьте рядом. Даже завещайте, ребенок любит отца непредсказуемого. Больше любит, чем папа, который уже досконально известен. 2×2 – 4. Вот и все. Это всем известно в мире. Зачем такой папа, который заранее знает, тот придет и бежит, вот это, нет, папа не придет, вот папа пришел, ребенок бежит, папа пришел, трехлет, пятилет, шестилетний, так, навешивается на шею, папа пришел. Почему радуется? Это жизнь будет меняться сейчас, после прихода отца. Что другое будет? С чем-то пришел папа, мы еще не знаем, с чем, что он скажет, что он вытворит, и папа пришел. Какой? Даже неугомонный шалун. Пусть мама говорит, ну успокойся, успокойся, не надо больше, хватит, пап, ты же взрослый, ну хватит тебе. Это лучше, чем каждый занимал свое кресло, открыл газету или книгу, или телевизор. И так, а ребенок пусть как. Лучше вот такая обстановка в семье, чем это и есть гармония жизни. А гармония не в том, что все в своих комнатах уединились, каждый своим делом занято. Ну, будет обеденный час, соберутся. А потом опять. Это что ли гармония? Гармония тогда, когда душа с душой говорит. Единственный путь для гармонии. Только. Так что, вот что я хотел насчет шалунов. Любите шалунов, но будьте рядом с ними. Не ругайте их, не запрещайте им шалить. А шалите вместе с ними. И в этой шалости помогайте им, чтобы эту энергию, неукротимую энергию, так, ну, повернуть ну, более ну, приемлемых рамках. Больше ничего. И у вас родится талант. Пусть на двойках сейчас учится. Так мир ведут, повторяю, не те, у которых золотые медали только были. Нет, они тоже что-то делают потом. Но те, которые иногда двоечниками, то вот я тоже двоечник, тоже веду мир, час мира ведь веду я. Так, так что шалуны – это самая такая мощнейшая сила, которая движет, это мотор общества, двигатель общества. Так что если у вас есть шалун, значит, вы готовите обществу свершения, новые новое обустройство мира, что обязательно нужно делать. Мы должны воспитывать детей не таких, которые приспосабливаются к жизни. Обществу не нужны такие дети. Вот жизнь такая, все так ведут, все это так ведут, но все плохо ведут. А зачем мне тоже так вести? Так? Каждый должен быть самим собой в этой жизни. Мне свой путь предназначен. А мой путь, если я буду идти по своему пути, этот путь меня ведет только и только против течения. Против течения. Все идут так, а я не так. Где самые чистые истоки, скажем, реки Волга? Там в Каспии, что ли, где она вливается? Нет, чистота там, где зря рождается. И наш путь там, где все начинается, там. А если, как Волга нас сбрасывает, будет сбрасывать в Каспии, все, мы уже ничего. Какую капельку? Ты там видишь, что это капелька от Волги? Нет. Вот шалуны обязательно, это как, знаете, как на небосклоне, что тут звезда падает, как будто, да? Яркий свет. Яркий. Вот это шалуны. Так что вот так с шалунами. Любите их. Берегите их. И шалите вместе с шалунами. А теперь вот 2 дня. Один Амунашвили, затем другой Амунашвили. Так? Все что-то объясняет, рассказывает и так далее. А теперь, ну, через час, может быть, чуть раньше закончится наш семинар с вами. Что бы я хотел, вот какой след бы я хотел, чтобы осталось, у вас остался. Если кто-то после этого семинара опять будет беречь в себе раздражение, нашим встречам не было бы никакого смысла. У каждого из вас есть раздражение в большей или меньшей степени. Как только мама раздражается, все теряют смысл жизни. Скажут, там дедушка, бабушка, папа, двое детей, а мама раздражена. Гнев извергается. Раздражение обязательно извергает гнев. Сами дурные мысли рождаются сейчас. При раздражении нельзя ласкать кого-либо. Я тебя очень люблю. Как раздражение? Мама может сказать о любви, о доброте, о чуткости. О чем-либо хорошем. Раздражение – самая мощнейшая сила разрушения воспитания. Поэтому многие из вас именно от этого и страдают. Раздражение. Как быть с нами, хорошими друзья? Кто-то был в Грузии, видел Кавказские горы? Нет, приезжайте, пожалуйста, или где-нибудь. Посмотрите на самые высокие горы. Так? А мои Кавказские горы, они очень хорошие, красивые. Из моей деревни, из моего села, где я там, эти как на ладони, эти главные хребет Кавказских гор. Так? А я их то называю, эти вершины, то именами классиков, понятиями самой вот высокой духовно-нравственного цикла, такими понятиями. Вот вершина любви, вершина доброты, великодушия, чуткости и так далее. Называю вот этими именами, когда ко мне гости приезжают, у нас башня, поднимемся на башню, я говорю, вот выбирайте вашу вершину, пожалуйста. Выбирайте, вот доброта там, чуткость, любовь там, так, и так далее. Выбирайте вашу вершину. Кто-то говорит, вот моя вершина, вот это, хорошо, выбрали. Метеоальпинисты духа, которые уже на вершине поднялись. А теперь как? Спустимся в долину или там останемся на всю жизнь? Как решать нам? Обычные альпинисты поднимаются и спускаются. Но альпинист духа только поднимается, чтобы никогда ни на йоту не спустился в долину. Вот выбирайте вашу вершину. Сами выбирайте. На какую вершину вы способны подняться? Вершина любви – очень высокая вершина. Хотя надо стараться подняться. Вершина совести – тяжелая вершина. Так? Но не подняться на этой вершине не годится тоже. Вершина уважения, сострадания, доброты. Так, выбирайте одну вершину, на что сейчас ваша душа готова. Поднимитесь на этой вершине. И с этой вершины смотрите на все, что происходит в семье, на улице, всюду, всюду, всюду. Вот как будто глаза, очки надели другую, розовые очки, и мир уже смотрится вот под такими очками, так? Под таким зрением. Если ребенок что-то нарушает, а я на этой высоте уже стою, я не буду на него нападать. Ибо я ведь смотрю на него с завтрашнего дня, я в этом дне не живу. Я воспитатель, я живу в завтрашнем дне, и оттуда смотрю сегодняшнее проявление ребенка. Могу ли возмущаться этим, если я знаю, каким он может стать и должен стать, или с моей помощью станет спустя день, другой, год, другой. Что поможет мне мое раздражение? Мое раздражение – это как вот тебя разрядить хочется просто. Это эгоистическое явление, кстати говоря. Я хочу излить свой гнев. Вот изливаю гнев, а потом извиняюсь даже перед вами. Ой, простите, что я так извиняюсь. А на завтра готовлюсь для другого раздражения. Зачем просить и зачем раздражаться? Стоит это? Если у кого-то есть хоть капелька раздражения, пожалуйста, оставьте вот здесь, в этом зале. Так? Рассеивайте это пространство. Но не возвращайтесь, пожалуйста, домой с чувством раздражения. Зачем вам тогда собираться? Зачем завтрашний разговор, как совершенствовать свой характер? А в характере лежит раздражение. А вы влюбились в это раздражение? И не могу, скажет кто-то. Чего не можешь? Чтобы я от такой пакости отходить? Чтобы людям не причинять неудобства? От этого не хотите отходить? Поэтому мама, которая раздражается, отец, который гневается, правильно я выражаюсь, так, они для своих детей не годятся, так как маме и папе. Они что-то тут же нарушают, а потом ищут педагогику. Ищут. И при том считают, что они правы, но дети плохие, дети не так себе. Вот плохо, вот он не кушает, или не, на горшке не садится, паршивец, так, не, домашнее задание не выполняет. Вот как я плохие, вот книгу читать не хотят. И к компьютеру лезу, только в компьютер. Так, получается, что дети плохие, мы-то хорошие. Так, вы это заметили, и, может быть, вы тоже, тот, кто выходил тут на консультации, как будто доносит на своего ребенка. Зубы не чистит. Он какой? Читать не хочет. Он такой, я тоже хороший, я уже прочел все. А он такой доносит, получается, да, на детях. Сперва на себе посмотрите, пожалуйста. У вас есть чувство раздражения? Освободитесь. У вас есть кому-то злоба? Чтобы он сдохнул там. Или вздох, да? В общем, простите, пожалуйста. С русской речью у меня была большая проблема всегда. Моя учительница, не назову имя, русского языка, всегда говорила, ты в следующий класс не придешь. Ну, все равно переводила с третьего в четвертый, но зато в пятый нет. Переводила в пятый на начальную какую-то тройку, приходила к моей маме, говорит, Маро, забирай своего сына в ФЗО, потому что он в шестой не перейдет. Не могу ставить его. А мама плакала, больше ничего не знала, русская речь в семье не изучала. И в городе тоже тогда, это были ведь 40-е годы, сложные 40-е годы. Так? И я ничего не понимал русской речи. Ну вот, Варвара Вардиашвили пришла в моей жизни. Она сказала, у тебя поэтический взгляд. А я начал еще больше углубляться в литературе, читаю много, чтобы ее радовать ее. Так? И однажды, когда она дала нам сочинение читать, это уже учителям дарю метод. Изумительный метод. Она подошла ко мне, а я вдохновленный, хочу ее еще раз порадовать своим сочинением, чтобы потом автографом ей же дарить это. Так, она тихо подошла ко мне, я даже не понял, как это произошло. Нагибается и шепнет мне на ухо. Вот в это ухо. Так я сидел, шепнет. Мальчик, мои пятерки краснеют рядом с двойками. Как быть? Сказала она это очень грустно, шепнула мне на ухо. Я просто успел увидеть ее серебряную брошь, кремовая кофточка и запомнил запах духов. Потом узнал, что это Красная Москва. Тогда же не было других духов для советских женщин. Так. И она тихо отошла, сказала вот это. А что со мной произошло? Я опустил голову и заплакал. Лишь бы товарищ не узнал, рядом сидящий, что я плачу. Переживал очень это. Значит, пятерки краснеют рядом с двойками. Как мне быть? Никто мне помочь не хочет. Ни учитель математики, ни учитель физики. Никто на помощь не идет. Тем более учитель русского языка. Нет, никогда. Никогда. И начал зубрить все. Зубрить параграфы знаю наизусть. Только вопросы не задавайте, пожалуйста. Параграф перескажу. Дословно. И появились тройки. Тройка, значит, мне можно. И стихи на русском языке до сих пор долго не мог понять, что означало той славный подвиг капитан Гастелло, педание останется все эти слова для меня путались, не мог разобраться, где слово начинается, где кончается. Но как попугай произносил, это и тройку. Оно, о! Удивленно. И вот так дошел я в 11 класс. Класс заканчиваю школу. Там уже тройки перешли в четверки, четверки перетекли в пятерки. А по русскому языку двойки и тройки. И она мне говорит, ты не закончишь школу. Не закончишь. Я правда не мог закончить школу. Но простите, что я об этом рассказываю, потому что это пригодно для воспитания ваших детей. Я иду по улице, грустный, завтра экзамен. Все равно не смогу подготовиться по русскому языку. А письменное... экзамен, слово писать, сочинение писать на русском языке, это для меня была абсолютно непонятная вещь. Ну, говорить не могу, а писать тем более. Иду и встречаюсь со своим другом, который, с которым вместе учился, а потом в другую школу перешел. Я говорю, Важа, вот такая беда со мной. Ой, я тебе помогу, скажет, говорит он. У меня шпаргалка есть, давай я тебе дам. Ну, шпаргалка тут есть, ну, а тема-то какая будет? Та же самая, я знаю. Мой дядя министерство, говорит, работает. Пошли. И он дал мне шпаргалку. Но я же ведь знаю, что завтра шпаргалку могут отнять. Тем более моя учительница, она не хочет меня пропустить. Отнимет шпаргалку. Как ведь? Вот как. Я зазубрил фотографически все, всю эту шпаргалку. Так? И точку, и запятую, мягкие знаки, твердые знаки. А в русской речи этого нет, в грузинской нету никаких мягких знаков, твердых знаков нету в грузинской. Как говоришь, так и пишешь. 33 звука, 33 буквы, вот и все. Правильно скажешь, правильно напишешь. Да? А в русском все наоборот. Говорится так, пишется так. Почему это? Ну, это ваше дело. И вот пришел с этой шпаргалкой. Шпаргалку дома оставил, она в голове уже. Вот тут лежит, прочно, всю ночь над этим работал. Всю 10 раз переписал одно и то же. Так, и думаю, будет эта тема хорошо, не будет, все равно я это напишу. Другое не получится. Так, пришел из министерства чинный чиновник, пакет с сургучом заклеенный, секрет на весь мир, так? А мое сердце бьется, сейчас что будет там, что будет? Она открывает этот, он открывает, достает бумагу, оборачивается, записывает на доске тему. Какая-то тема о молодогвардейцах. Это уже в голове лежит. А здесь эта шпаргалка. Мой друг правильно угадал. Не угадал, а правильно. Ну, по секрету всему свету. Да вот так министерство занималось тогда. А я начал осторожно каждую букву сажать на листке бумаги. Переписать даже не нужно будет. Черновик. Черновику писать не надо. Там я могу, допустим, ошибку переписки. А сейчас нет. И сажаю каждую букву, красиво-красиво. Приходит она высокая, смотрит вот так, встань. Встаю, выходи. Выхожу. Короткая рубашка с короткими рукавами. Покажи руки, показываю. Заглядываю. Ага. А ну-ка садись, сажусь, пиши. Продолжаю буквы. Складывать красиво. Она долго смотрит, идет и говорит этому прихожему. А я слышу, я в первом ряду, я же ему нашу или там. Перед глазами сижу, он пишет. Да пусть пишет, говорит тот. Да ничего не знает. Да пишет же. Но ничего не знает. Подходит этот дядя. Встань, мальчик, встаю и так далее. Проверяет. А ну-ка пиши. И он дольше стоит. А я дописал первую строчку, потом другую. А он стоит. А я пишу спокойно. Так? Ну пусть пишет. Она злится, а он успокаивает. Ну видите, пишет. Написал это сочинение, и комиссии не было другого выхода. Не поставить мне 5, ни одной ошибки. Вот так выдали мне золотую медаль золотом. 18,5 граммов золота. Это был 50-й год. Ну, судьбу этой медали тоже хочу сказать. Ну, интересно, прошли годы, а я решился жениться. Красивая девушка пришла, как я его пущу? Но что ей подарить? Ничего нет. Что подарить? Ну, аспирант, ну, научный сотрудник. А какая там зарплата? Семья бы всегда бедствовала. И что подарить? Какое кольцо купить? Денег-то нету на это. И вдруг вспоминаю, мам, говорю, у нас же есть золото. Какое? Говорит, она, вот моя медаль. Зачем мне она? Пошли к ювелиру, он сделал браслет прекрасный из этого золота, 18,5 граммов. Это не шутка, правда? И я подарил своей жене этот. Потом она спрашивает, а где твоя золотая медаль твоя? Ну, я откладываю, потом скажу, вот у тебя на руках эта золотая медаль. Ну, куда ты еще искать? Да. Насчет мысли и семьи, дорогие мои друзья. На одном таком семинаре, одном, мы не сможем с Патою исчерпать всю гуманную педагогику. Методов очень много. Я всегда с грустью завершаю семинар, зная, что не сказал даже, ну, условно говоря, 20% того, что я могу сказать вам, предложить вам, призвать вас. И поэтому мне всегда грустно от этого. Но полагаю, что ваша мудрость поможет вам вот, на основе тех идей, которые вам предложили, вы и другие методы сами найдете. Сами. Но что касается мыслей, эта проблема очень важна для гуманной педагогики. Ни одна педагогика эту проблему не изучает. Но такие люди, как и вы, я полагаю, что поймете, о чем сейчас пойдет речь. Мысль – это особый феномен в нашей жизни. Сама мысль, субстанция мысли. Субстанция. Так? Вода – жидкое вещество. Но есть еще твердые вещества. Вода тоже перетекает в твердое вещество. Или паровое состояние переходит. Так? А мысль – какое-то вещество. Или никакого вещества этого не имеет мысль. Так даже с паром нельзя сравнивать мысли. Мысли же возникают в голове, или где-то возникают мысли. Так? В них смысл. Вот я же вам о чем-то говорю, это мои мысли, да? То, что я вам говорю, но то, что я вам сказал, вам, это какую форму имеют вообще, или ничего не имеют? Вот. Материалист скажет, что ничего не имеет. Мысль – это продукт мозга, как сказал Ленин, так химизм мозга. Так, какой-то химизм происходит в мозгу, и вот мысль оттуда, хорошо. И что потом с этим химизмом происходит? Ничего? Или что-то? Так как я начитан в неких источниках, и вы тоже начитаны, я думаю, что то, что я сейчас вам скажу, вас не удивит. И просто, скажем, ведь надо же было что именно так относиться к мысли. Вот какими качествами характеризуется наша мысль. Первое. Мысль есть детище духа, не мозга. Дух рождает мысль. Дух. А если мысль есть детище духа, то считает, что мысль тоже такая же бессмертная сущность, как дух. То есть наши мысли малюсенькие, большие, крохотные, широкие. Эти мысли не имеют начала и конца, они великие. Живут вечно. Вечно живут. Это первое качество мысли. Второе качество мысли – наши мысли не имеют ни времени, ни пространства. Они живут всюду, 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 где им хочется жить. Независимо от нас, конечно. Это вот моя мысль, или та мысль, которая сейчас вот каждый из вас извергает из себя, да, у вас зарождаются мысли формы, как это всплески, чувства тоже это мысли. Так? Они в это же самое мгновение находятся здесь, но если им нужно находиться в созвездии Орион, они в это же самое мгновение будут там. Для них нет времени и пространства. Вот это такое качество. Это сложно понять. Но объясняют те, которые знают, о чем говорят. Это второе качество. Мы можем гордиться и первым, и вторым качеством. Да, вот мы какие, рождаем такие мысли. Есть третье качество. Мысли объединяются по закону подобности. Подобное притягивает подобного. До меня тоже были люди, которые мыслили по-доброму. И вот эти добрые мысли объединяются. Можно вообразить вот такие сегрегации мыслей добрых. Ну, пусть они будут розового цвета, синего цвета, фиолетового цвета. И можно вообразить и объединение злобных мыслей. Так? А не тучи. Это вообразить можно. А так, конечно, не увидим это. Если я сейчас рождаю светлую мысль, то эта сегрегация светлых мыслей тут же, как магнит, притягивает мою частицу мысли и поглощает. Это третье качество мысли. На этих трех качествах нам не надо волноваться из-за них. Так? Но вот четвертое качество звучит по-следующему. Ваша мысль обязательно возвращается к вам. И когда вернется к вам, это не от вас зависит, от самих мыслей зависит. Они мыслящие существа, наши мысли, они живые существа. И сами ищут время, когда они должны вернуться ко мне. Но возвращаются ко мне не только мои крохотные мысли, а возвращаются всем сообществом мыслей, в котором они оказались. Теперь, если вам поможет воображение, мне тоже трудно это вообразить, но попытаемся. Вот я стою перед вами в каком-то колпаке мыслеформы. Меня окружают эти мысли. Там и мои мысли, и подобные мысли многих других поколений людей. Так? Каждый из вас тоже находится вот в таком положении. Значит, ваши мысли к вам возвращаются. Так как мы постоянно мыслим, то они постоянно и возвращаются в назначенное время. И почему они возвращаются? Чтобы навестить нас? Да нет. Чтобы отдать должное. Вот в этом и наша вся проблема наша. На что они должны творить? Если у меня добрые мысли, светлые мысли, вот человек я такой, так, светломыслящий, добромыслящий, во мне много любви, эта любовь не дает мне возможность мыслить злобно, пожелать вам что-то неладное, так? Если я такой, такие же мысли возвращаются ко мне, и мне сопутствует успех. Почему-то я редко буду болеть, а мой сосед часто будет болеть. Почему-то мой бизнес продвигается лучше, так? А бизнес другого, может быть, и нет. Почему-то у меня сопутствует успех в делах моих начинаниях. Так? Вокруг меня складываются хорошие люди. Почему? Я не знаю. Это мысли делают. Мысли мои. Они материализовываются. Они материализовывают мир вокруг меня. То, что мысль материализовывается, это вам не было известно? Было известно. Сейчас давайте отдадим отчет этому знанию. Мы многое знаем, но отношения не имеем. Знаем много мудрости, но не живем по мудрости. Выбираем глупость, а мудрость знаем. Ибо отношений нету, а надо иметь отношения. Если мы знаем, что мысль материализовывается, то надо же, чтобы мы караулили свои мысли, чтобы у нас не возникали что-то неладное, нехорошие мысли. Злобные, так, раздраженные, без любви и так далее. Эти мысли, безобразные мысли возникали, саранча мысли. А мысли очень сложные дела в нашей жизни. Они гуляют в голове, гуляют, как ни запирай все форточки, все равно они найдут какую-то щель и лезут в голову. Притом тогда, когда ты о них уже не думаешь, лезут в голову. Вот какая проблема перед нами. И надо держать мысли в чистоте. И тот мир, о котором тут говорили, вот в этом будущем, ведь все будет созидаться мыслью нашей. Мысль. Наши руки ничего творить там не смогут. Так? Мы с ними будем передвигаться, мы с ними будем общаться, мы с ними будем строить дом свой. Ведь надо, что там тоже жили, был у нас дом, чтобы сад был, огород был. А какой этот будет? Какие мысли, такие будут. Как на земле, так на небе сказано, да? Имеем ли мы ответственность за свои мысли? Как вы думаете? Имеем. Вот если вы это знаете, или я помогу вам, чтобы это осознать сейчас, тогда подумайте, как нам быть, чтобы из нашего межвулкана мыслей так не извергались, ну, саранчи, недостойные для нас мысли, не извергались. Как это нам делать? Есть очень слабые способы, но не применять их нельзя. Наверное, надо искать свое сообщество добрых людей, там крутиться. Наверное, надо брать идеал кого-либо и стараться уподобляться этому идеалу. Наверное, нужно иметь веру какую-нибудь светлую, высокую и придерживаться законам веры. Так? Придерживаться. То есть в этом практическом деянии мысль, как будто я укращаю, подчиняю своей воле, не даю права действовать, влиять надо мной, я должен сам влиять на свои мысли. Нужно читать только хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, слушать хорошую музыку, от хорошего хорошее рождается, от дурного дурное рождается. Так? И так далее. Вот такие, надо же этим заниматься нам. Если мы раздражаемся, тут же мы в вулкане дурных мыслей. Считай, что завтра к тебе придет болезнь. Считай, потому что дурные мысли к тебе возвращаются. Зачем мне рак завоевывать? Зачем мне? Я вот хочу быть более здоровым. Зачем мне споткнуться об камень? Нос разбить себе не хочется. Поэтому я должен оберегать чистоту своих мыслей. Не всегда это получится. Не всегда. Мы люди, это ангельское состояние. Мыслить прозрачно, чисто и прекрасно. Так, это ангельское состояние. А мы, нам трудно до этого подняться. И время тоже. Да еще поздно иногда начинаем этим заниматься. И в школе не учили, дома не учили этому. То есть пути потеряли от чистомыслия. Так? И поэтому получается, что у нас в голове зарождаются, вот гуляют такие мысленьки, которые было бы желательно, чтобы не были нас. Вот помогите друг другу тоже. Помогите. Не раздражайте. Не говорите дурное. Поэтому надо быть учимым. Любить людей. Любить, любить. А если любишь, спускаюсь в метро. Новокузнецкое метро. Это длинный такой спуск, эскалатор. Видимо, стою неудобно как-то. А молодые бегают, бегают, бегают по этим ступенькам. Они спешат. У них ждут большие дела. Правда, ждут, конечно, у них большие дела. Но кто-то столкнулся со мною. Я же сказал, я, может быть, неловко стоял. Что-то не сбросил с лестницы меня. Ну, по логике вещей, я должен поругать его, да, призвать его к порядку и тому подобное. Но, конечно, я этого не делаю. Но он же ведь бежит дальше и кричит: «Козел!» Бежит дальше. Ой, я академик, профессор Козел. Я, конечно, как будто имею право тоже сказать, ждать. Ты сам козел, а твои родители, а ты ослы, а учителя твои еще хуже и тому подобное. Вроде такого сказать, так? Если такой же скажу, я на уровне козла. Я правда козлем становлюсь. Верно? Но я же выбрал свою вершину и не спущусь ниже. Он козлом меня назвал, а я помолился за него. Ты иди с миром, мальчик, чтобы сегодня все было хорошо у тебя. Все свои добрые дела, чтобы свершились сегодня. Иди с миром. И весь день, как будто он передо мной, как будто оберегал своими мыслями его, который меня козлом назвал. Так? Почему я это сделал? Ну, мой нрав уже так сложился во мне. Я долго украшал свои мысли, не до конца. Не получается до конца вот держать свои мысли в руках. Но что получилось? вот в таком виде проявляется. Берегите ваши мысли. Не раздражайте детей, пожалуйста. В Ветхом Завете тоже сказано, папе, не раздражайте ваших сыновей. Не раздражайте, потому что раздраженный человек обязательно становится вулканом зла. Нельзя мир, пространство наполнять этими чувствами. Вот это по поводу мысли. Я просто поставил перед вами вопросительный знак. Порешайте эту задачу, пожалуйста, хорошо? Каждый для себя. И в завершение всего. Семя. Запад сейчас очень старается, чтобы разрушить в нашем мире семью. Ну, такой союз, каким был Советский Союз, это не без участия Запада, вы знаете, да? И мы разошлись. Плохо это или хорошо, я лично уже не обсуждаю это. Что есть, то и есть. Надо, чтобы это стало сейчас хорошим. Так? И стараюсь, чтобы это было так. Наверное, вы тоже так. Вы молодые, могли даже и не знать, что такое, что был, каким был Советский Союз, какие там были нравы, хорошие или плохие. Так. Сейчас Западу нужно разрушить наши основы, устои, духовность, семью. И, как сказал президент России, духовные скрепы. Их надо разрушить. Если они будут разрушены, не надо взрывать атомные бомбы и так далее. Уже порабощение само произойдет. Так? Западу не нужны наши, им нужен рынок. Рынок нужен, чтобы сбивать, и отсюда будут забирать, и тут будут забрасывать свое. Вот все, зачем бомбы взрывать? Не надо властвовать именно на этих территориях. Вот эта страсть сейчас очень мощно переживает общество бывшего Советского Союза. Поэтому у нас забрасываются некие субкультуры, такие вот гражданская семья, гражданский муж, гражданская жена. Ну, кто в таком положении сейчас находится, попытайтесь это сделать, ну, традиционно, как было, так это культура. А гражданская – это неустойчивая. Если семья разводится, скорее всего, в первую очередь гражданские – это же не браки, это договор. Так? И они очень с легкостью рушатся. Вот это первое гражданское. Стало модным вот это бойфренд, что на Западе было, так? Бойфренд. Сейчас наши дети имеют своих бойфрендов где-то это поощряется. Где-то, и дети уже, начиная с третьего класса, пробуют все. Все пробуют. Наверное, вы более осторожны здесь и защищаете ваших детей, оберегаете их. Но они не всегда под вашим взором, взглядом. Так? Поэтому надо внушать как можно, ну, гуманно, так? И упорно внушать, что целомудрие – это очень важное качество для человека, для женщины особенно, да? Честь, долг, совесть, гордость за свою страну, за своих родных, близких. Кто это сделает? Это упрочняет мир. Так? Нашу жизнь упрочняет. Так? Вот поэтому берегите, пожалуйста, эти отношения. Эти отношения и понятие семьи. Поэтому детям надо показывать вашу лучшую семью. Отношение отца ко всем членам семьи утонченное, возвышенное, красивое отношение. Отношение с чувством ответственности, долго. Настолько это возможно. Папе, пожалуйста, к вам обращаюсь. Демонстрируйте это перед вашими детьми. Так? Чтобы они поняли, настолько семья действительно, вот в периоде это означает условие проявления личности. Все лучшие качества человек проявляет в этом гнезде. Это гнездо. Так? И если это гнездо есть, лучшие качества находят выход. А если это гнездо рушится, ну, тоже проявляется, конечно, но может быть, не все, во всех случаях. прелестях своих. Поэтому давайте будем проявлять лучшие отношения к нашим родным и близким. В этих отношениях сами будем расти, сами, наша душа будет шлифоваться, так, возвышаться будет. Это же упражнение, подготовка для высшей жизни. Так, берегите, пожалуйста, вот эти отношения. Берегите ваши мысли, ваши отношения к соседям, близким, родным. Это все семья. Семья не бывает только закрытая квартира, и там еще на цепочке ее открывает, кто-то нос высовывает, кто-то там. Это не семья. Семья должна иметь гостей своих, родных своих, друзей своих, близких своих должен иметь. Семья должна ходить в гостях кому-то, приглашать к себе в гостях кого-то. Без этого что это за семья? Это замкнутое, внутризамкнутое общество, которое обязательно будет вырождаться. Семья – ячейка, но открытая. Моя, но для вас. Так? Вот это берегите. Семья имеет свои кризисные периоды. 3 месяца, первые 3 месяца. Я же сказал, влюбляемся в свое воображение. А воображение не оправдалось. Я думал, что эта девушка самая красивая, самая добрая. А оказывается, она не самая красивая, не самая добрая. Я уже в форме обследовал, там это уже все знаю. Пропала уже охота. Так? Оказывается, у нее какие-то дурные наклонности. А я приписывал что-то другое. И это уже все. И парень оборачивается. И наоборот. Что бывает и у женщины тоже. Почему я привел вам мысль? Это удивительно, писателя. Так? А ты люби, но я попытаюсь стать лучше самого себя. Мы должны искать вот эти воображаемые устремления своих родных и оправдывать их. Вот почему, в частности, наша семья, 50 лет, мало ли, так? Это потому, что я всегда искал в морщинах, я находил наши терапевтики. Вот прошли эти терапевтики, а надо же уважать их. Уважать нужно. Их надо целовать, эти морщинки. Да еще как? С таким же пристрастием, как и били первые поцелуи, там, в первых свиданиях, сохраните эти чувства папе в отношении ваших любимых женщин. Вот сегодня, или завтра, или после того, как закончится это, пожалуйста, найдите в интернете самую такую лучшую песню о женщинах. Так, «Драгоценная ты моя женщина». И слушайте минимум 12 раз. И вы поймете, что означает. Потом еще кризисный период, 3-й год. Почему-то так. 7-й год семейной жизни. И так далее, постепенно, постепенно. Если вы преодолели этот барьер, другой ожидает. Тоже преодолели, третий ожидает. Так. И так. Многократно это будет. Потом пройдете уже какой-то перевал, и опаска миновала уже. Но какая-то трагедия, когда молодая семья рушится. Кто в первую очередь страдает? Дети. А еще женщина. На руках остается 2, а то и 3 детей. Она одна. Алименты помогут? Иногда даже это жалко неким папам. Помогут алименты? Нет. Детям нужны не алименты, а папиная энергия, мужская энергия нужна. Без этой энергии они слабеют. А папа уносит эту энергию. Какого будет? Неделю раз или месяц-два забирает детей куда-то гулять, и надо показать свою щедрость, свою правдивость, что он лучше, чем она. Так? Всякие удовольствия, и озлобленный ребенок возвращается к маме. Это есть любовь к детям. Дети страдают. И те дети, которые потеряли семью, родных, близких, они в чем-то ущемлены. Или отчим, или, может быть, не отчим, потому что там дядя еще, старший брат подоспел, он помог вам. Так? Дедушка такой, он помог вам мужской, восстанавливать мужскую энергию, воспитание ребенка. Но если этого тоже нету, тогда ребенок обязательно чем-то будет ущемлен. Вот ради ребенка, ради детей не стоит ли беречь семью? Любовь, как цветок, который может засохнуть, если я не ухаживаю за ним, не поливаю, или же цвести и показывать свою красоту, и запах прекрасный, а доставлять мне огромную радость. Так, любовь можно взращивать. Ухаживать нужно за любовью. Пусть мужчина постоянно ищет в женщине. Это же женщина, что это? Женщина – это черный ящик, который никогда не разгадаем. Ни один мужчина не способен разгадать тайну женщины. Вот рядом имеет, трогает, руки берет, целует, обнимает. Но разгадать женщину не сможет. Это тайна такая. В этом и прелесть женщины. И мужская романтика разгадывает эту тайну. И так надо смотреть на женщину, чтобы какое-нибудь понятие постигнуть. Надо крутить это понятие. И так смотреть. Так? Вот так же женщину. Смотри, и так. И обязательно каждый раз что-то улавливаешь. Очень поздно я уловил голос моей любимой жены. Ой, какой у нее бархатный голос. А прошло 30 лет. Искал, вот так поздно, и влюбился в этот голос. Вот так любовь взращивается, хорошие мои друзья. И так женщины тоже. Смотрите на ваших мужей, как на ваших детей. Если у вас в семье один ребенок, второй – это муж. Трое детей, третий, четвертый – это муж. Их четверо, пятый – это муж. Муж, как один из, может быть, младших детей, так, которых, ну, как говорят, больше любим последнего. Так. Муж – вот такое явление. Берегите, мужчины – это слабый пол. Не надо приписывать слабость женщинам. Женский характер, женская воля, женская душа куда более могущественная, чем изменчивое сердце мужчины. Преданность от женщин надо учить преданности. А что? Вот идете с женою по улице, а там красотки идут. Ваша жена не смотрит на красивых парней, не оглядывается, а мы оглядываемся. А жена рядом. Это мужчина делает. Так. Но вот в этой жизни надо взращивать любовь. Как взращивать? Не могу сейчас методы назвать вам. Кое-что было сказано, сами разгадайте остальное. Я сказал о том, что женщина – это черный ящик. Не хочу вас обидеть. Можно и так сказать. Вот, наверное, вы любите симфонические концерты, да? Или какую-нибудь хорошую оперу любите. Ведь есть прелюдия. Перед тем, как полная симфония зазвучит, прелюдия, в этой прелюдии мелодия будет звучать. А потом эта мелодия будет разворачиваться, разворачиваться, да? Раскрываться, кульминация, финал. Мелодия – это женщина в симфоническом концерте. А все остальное вокруг этой мелодии – это мужчина. Отними мелодию, симфонии не будет. Ничего не будет. Так? Вот как сплелись мужчина и женщина. Если кто кого-то брал в жены, то до конца жизни. Это мужчина. Если кто уходит пораньше из семьи, Это тот гнусный капитан, который первый бросает корабль. Его никто не будет уважать. Так? Ну вот этот короткий разговор по поводу семьи. Может, грустный, но сейчас время такое хорошее. Если мы не убережем нашей семьи, хотя бы мы, которые во что-то прекрасное верим, к чему-то прекрасному стремимся, почему мы тут собрались? Хотите сделать шаг? Видишь, да? Подняться хотите. К чему-то научиться, чтобы потом по-другому жить, по-другому общаться, что-то другое сотворить в жизни. Зачем иначе приехать в Анапу? Что Анапа? Ну, есть и другие красивые места, но вы приехали именно на это. Так? Так что берите, пожалуйста, и эту, ну, эту, этот совет. Беречь семью. Ибо семья, как сказал великий философ, лона человеческой культуры. Я вас всех обнимаю. С огромной любовью к вам. Мы с Паатою остаемся. И желаем самых лучших исполнений ваших желаний, ваших чувств, ваших устремлений. Огромное спасибо вам, хорошие друзья. Поклон вам. Спасибо.